Всем привет! Мы в LinkMeUp стараемся радовать вас выпусками по отдельным технологиям и программным продуктам в серии под общим заголовком LTE – Long Talk to Expert. В этом выпуске ведущий LinkMeUp Антон Литвинов поговорил с тремя гостями о суперизвестном проекте под названием GitLab. GitLab – это полнофункциональная DevOps-платформа, как разработчики GitLab говорят, собственно, сами о себе. В гостях в этом выпуске у нас три эксперта. Андрей Гумилев, практикующий инженер и основатель образовательного проекта JuneWay.pro. Василий Романеев, инженер команды Managed Services в Raiffeisenbank. И Георг Гаал, инженер инфраструктуры. Надеюсь, что выпуск вам понравится и вы откроете для себя что-то новое и полезное, что удастся применить в своем бизнесе или на работе. Передаю слово Антону. Антон, начинай.
Ну что, пацаны, погнали в наших городских сторон деревни. И первый вопрос у нас, что такое GitLab? Хотел бы послушать от всех наших трех гостей. Георг, тебе слово.
Всем добрый вечер. Сегодня мы собрались поговорить о том, что такое GitLab. GitLab — это такой комбайн, это универсальное решение, которое закрывает все потребности разработки, начиная от хранения кода и кончая такими вещами, как анализ кода, деплой, есть функции по issue трекингу, то есть на самом деле практически полный жизненный цикл приложения можно построить, не выходя из рамок той экосистемы, которую предоставляет такой программный продукт, как GitLab. Вот. Вот, в общем, это самое основное, что нужно про него знать.
Василий, твое слово.
Я бы заметил, что GitLab – это отличный комбайн, в котором есть все, что нужно для разработки. Может быть, там местами есть более лучшие альтернативы, но самое главное, что здесь они сведены в едином инструменте. Мы получаем инструмент хранения кода, мы получаем issue, мы получаем CI/CD, можно получить даже security какие-то штуки, и самое главное, отличный API. Вот. Я бы отметил, что с GitLab я работаю достаточно давно. То есть, безусловно, по каждому пункту есть альтернативы. Но если мы хотим быстро и легко начать, и самое главное, что это очень популярный инструмент на рынке, с которым просто работать. Прям явных минусов у него нет. Ну, какие-то есть, но еще раз, до них нужно дойти. Для там 80% команд это, наверное, весьма неплохое решение.
И Андрей, тебе слово.
Добрый день всем. На самом деле мне очень сложно добавить что-то после моих коллег, которые все верно сказали. Ну и, собственно, да, это один из самых популярных инструментов в России для деплоя, сборки всего-всего-всего. В том числе мы поговорим о их сущностях и что в себя включает GitLab. Вот. Ну, собственно, это хорошие вещи. Я внедряю во все свои проекты именно его. Потому что у других есть, собственно, какие-то минусы, большие минусы, недочеты. Вот. А тут прям вот огромный комбайн, где есть все абсолютно. Все, что нужно для действительно жизненного цикла. Спасибо.
Ну, и я, наверное, задам самый любимый нубский вопрос, который чаще всего встречается на различного рода обсуждениях и чатиках. А чем GitLab отличается от GitHub? Василий, расскажешь нам?
Ну, смотрите, GitHub – это очень популярное решение, которое родилось, на самом деле, в мире open source, с тем, что он дает совершенно прекрасный интерфейс и абсолютно бесплатен для open source проектов. GitLab, в первую очередь, давал сервис коммерческим командам, но после того, как Microsoft перекупил GitHub, GitLab решил занять и эту нишу и дал возможность все это сделать. Но смотрите, давайте поговорим про GitHub. Что это такое? Это отличный репозиторий кода с отличными issues, с которыми все знакомы. Он дает в том числе возможности планирования, разбрасывания по майлстоунам. У него отличный интерфейс. Я бы сказал, что лучше, чем у GitLab. на самом деле, мне больше нравится лично. Недавно у него появился CI/CD, то есть GitLab Action, но на самом деле GitLab активно внедряя в себя новые и новые фичи. И по существу у него есть самое главное преимущество у GitLab. GitHub доступен только онлайн, а GitLab можно поставить себе на сервер и хранить код только у себя, не расшаривая его в облако. Для многих команд, которым важны security штуки, это очень важно.
Вась, извини, я тебя поправлю, потому что на самом деле есть коммерческая версия GitHub, именно коммерческая, и насколько я помню, ее все-таки можно затащить именно в контур предприятия, если очень хочется заплатить этим ребятам денег. На самом деле, на текущий момент времени, исторически, да, по сути, оба решения по функционалу, ну, приближаются друг к другу, но пока еще, вот по моему субъективному мнению, GitLab закрывает больше вопросов именно по разработке. То есть у GitHub исторически получилось, что он шел именно от хранения кода, да, и добавлял какие-то функциональности, то есть там приватные репозитории. Вот после покупки Microsoft там появилась история с CI/CD в виде GitHub Actions, да. А GitLab, он изначально как бы шел по пути удовлетворения максимального спектра потребностей разработчиков и увеличивал вот этот вот весь пакет, скажем так, услуг, да, сервисов для разрабов и углублял их. То есть все равно в конечном счете будет какая-то такая как бы конвергенция, и оба решения примерно по возможностям сравняются. Но это где-то вот там ближайшую пятилетку, наверное, произойдет.
Я бы здесь сказал таким образом, что если вы рассчитываете на то, что сторонние разработчики будут к вам приходить и делать pull-request или что-то такое, то, наверное, GitHub лучше. К нему больше привычки. У GitLab есть то же самое. Если вы хотите делать внутри компании, и, по крайней мере, в России, то GitLab для вас лучше, у вас банально больше разработчиков, которые с ним знакомы. В Европе, я не знаю, как коллеги прокомментируете.
Ну, опять же, мне кажется, что это больше зависит от того, проект опенсурсный или все-таки это какая-то коммерческая разработка, потому что у нас на самом деле получается такая как бы матрица, да, то есть опенсурсный, коммерческий, то есть приват репозитории, либо мы это все-таки на каких-то SaaS-решениях делаем, то есть GitLab.com или GitHub, соответственно, облачный, да, либо мы хотим это затаскивать в периметр организации. И поэтому каждый выбирает себя. Но вот именно open-source как бы команды, да, они вот в первую очередь всегда на GitHub разрабатывались и как бы исторически тоже использовали какие-то внешние там системы сборки и, в общем-то, по этому поводу сильно особо не страдали. Как бы сейчас немножко ситуация поменялась, да, и, в общем-то, можно выбирать. Еще я добавлю то, что в связи с тем, что GitHub куплен Microsoft, да, то есть не иллюзорная вероятность того, что они все-таки допилят какую-то нормальную интеграцию с их облаком Azure, да, и, соответственно, можно будет очень просто это все разрабатывать именно в рамках майкрософтовского стека, вот, там, будь то Винда или там, будь то Linux там, с докером, но, опять же, это пока перспективы ближайшие.
То есть, я правильно понимаю, коллеги, что по сути своей сейчас это очень похожие продукты, и что именно выбирается, GitLab или GitHub, это уже там по большей части кусовщина и какие-то исторически сложившиеся субъективные причины.
Да, Антон, я бы сказал, что именно так, потому что я даже более того сравнивал как бы финансовые, да, какие-то моменты, да, вот внезапно как бы конкуренция между этими продуктами привела к тому, что с финансовой точки зрения они плюс-минус одинаковы. Вот как такой яркий пример, что у тебя на GitHub там условные 2000 минут, да, бесплатно сборок даются, что на GitLab 2000 минут. То есть хочешь больше, будь добр, докупай. И, соответственно, также по там каким-то премиальным возможностям базовое у тебя есть, да, а дальше там будь добр, плати там либо за пользователя, либо там за репозитории. На самом деле, то есть если подходить именно с коммерческой точки зрения, да, такой бизнесовой, то надо просто садиться, пытаться понять, какой тебе функционал нужен, да, и считать именно стоимость этого решения. Потому что реально на самом деле может оказаться так, что тебе будет интереснее купить не GitHub или GitLab, а, например, либо воспользоваться каким-то конкурентом, ну, например, из таких крупных можно вспомнить компанию Atlassian, да, у которой есть облачный битбакет, тоже для хранения кода, и их стек. Либо, например, опять же, Atlassian затащить в периметр организации. Здесь нужно просто смотреть, что вам больше нравится, что больше подходит, что будет, наверное, в конечном счете дешевле поддерживать в качестве инфраструктурного такого решения.
Георг, ну смотри, тут же есть несколько точек зрения. Тот же Atlassian стек или GitHub, его сложно дорабатывать. Можно, но сложно. А в GitLab тебе никто не мешает пойти написать ту фичу, которая тебе нужна, и вполне возможно ее примут. Конечно, там есть сложности, но наличие открытого кода продукта – это определенный плюс.
Вася, я с тобой полностью согласен, что наличие исходного кода продукта является плюсом, причем очень жирным, да? Но давай по-честному. Никто из пользователей GitLab, знакомых мне вообще вот, природе, которая существует, в исходный код туда не залазили, и тем более его не исправляли. На самом деле все GitLab пользуются как именно такой коробкой, да, вещью в себе. Тем более он там написан на Ruby, как известно, Ruby сейчас такой не самый популярный язык, и не каждый разработчик будет готов туда даже заползать. С другой стороны, конечно, наличие исходника, ну, как я уже сказал, это плюс, потому что если у тебя есть какие-то сомнения в том, как это должно работать, то ты можешь просто туда зайти в исходный код и посмотреть, реально, как это на самом деле есть, а не по той документации, которая у GitLab очень обширная, но, к сожалению, все-таки немножко запаздывает за развитием самого продукта.
Привет, ты знаешь человека, который залезал в исходный код GitLab? Я, правда, не правил, а разбирался в природе ошибки, но как бы увлекательно.
Интересно. Хорошо, давайте тогда, раз уж обсудили вот эти моменты, я предлагаю обсудить, а из чего же вообще состоит GitLab? И какой спектр вопросов он нам поможет решить и какими своими сущностями внутри?
Ну и, собственно, поехали по сущностям. Что есть? Как мы говорили, это большой комбайн, и, собственно, у него очень-очень много, кроме мелких фич, есть свои сущности. Это хранение кода, то есть репозиторий, собственно, пайплайн. В пайплайне есть сущности такие, как Jobo, Stage. Есть Image Registry, то есть для имиджей Docker. Вот, собственно, артефакт, GitLab Pages, есть встроенный Scheduler, Packet Registry. То есть он тоже, там достаточно много языков, об этом позже поговорим, который может хранить пакеты. Собственно, вики, иши. Вот. И с помощью вот этого всего набора можно очень интересно управлять своим проектом. Насколько я знаю, я, правда, вот сам не пользовался, можно даже комментарии из кода выдергивать и автоматом засовывать их в вики. В общем, много крутых штук, но об этом мы поговорим чуть дальше. И есть, собственно, такая же сущность, как раннеры. Давайте о них и поговорим. Собственно, начнем с самого простого раннера, это Shell Runner. Я думаю, само название говорит о себе. Собственно, может использоваться как операционных систем на ядре Linux, так как и на Windows, и использует оболочку Shell для этого. Собственно, воспроизведение команд, да, которые мы напишем в нашем PIPI Linux. Очень популярная штука, но я дальше скажу, почему ее не использую. Дальше идет прекрасный вариант, это Docker Runner. Собственно, как мы понимаем из названия, он запускает контейнер и запускает в нем уже все вещи, которые мы описали в определенной джобе, да, которые привязаны к этому раннеру. Очень удобно. И, собственно, мы понимаем, что каждый раз у нас чистая система, да? Не будет никаких сюрпризов, как, допустим, с Shell Runner, когда мы что-то там понасобирали, понаставили кучу библиотек, а потом очень может быть больно и много сюрпризов из-за этого. А Docker Runner каждый раз чистый. Контейнер поднимается из имиджа, который мы закинули в какой-либо регистре, неважно, GitLab-овский или какой-то сторонний, и, собственно, исполняется все в нем. А что еще есть? Интересный раннер, который я не пользовался, это раннеры для Parallels и VirtualBox. Ну, там все достаточно просто, они поднимают виртуальную машину, где прогоняют там, опять же, то, что есть в джобе, какие-то скрипты и команды, и глушат ее полностью. Ну, не знаю, по мне очень странное решение, и как-то вообще вот не Enterprise ни разу. Честно говоря, непонятно, для чего они это вообще сделали. Насколько я понимаю, она может не на только Linux, Windows или macOS, а даже на BSD-системах использоваться.
Ну, абсолютно верно. До недавних пор на Windows не было докера. Там нужно было каким-то образом реализовывать контейнеры, в кавычках. Ну, вот тебе, пожалуйста, запускай на виртуалках, на винде. Если у тебя параллельс, ну вот.
Да, но я, честно говоря, не совсем понимаю, для чего это нужно все равно. То есть зачем мне целую винду держать, чтобы запустить какую-то сборку там, из винды поднимать винду же и использовать там. Ну, извини, конечно, но это странно.
А зачем тебе поднимать целый докер-контейнер, когда у тебя есть shell-runner, который, как ты сам сказал, не любишь? Вот тебе объяснение. Это косты для винды, пока там не было докера.
Ну, понятно, но...
Так его и сейчас нет.
Ну, я бы, ребята, добавил бы. То есть, смотрите, во-первых, что нужно понимать. Runner сам по себе, да, это просто как некий сервис, некая, ну, программа, которая идет в рамках пакета GitLab, которая умеет запускать ваши пайплайны. И, соответственно, когда я сейчас, Андрей, рассказывал про типы раннеров, да, на самом деле это речь шла про тип экзекьюторов. То есть, собственно говоря, тот движок, который этот сервис будет использовать для создания сущности под названием pipeline. Да. Если у нас, например, shell экзекьютор, получается, у нас pipeline выполняется как соседний процесс вместе с процессом раннера в рамках shell, да, то есть мы его не любим, потому что вот Андрей потом расскажет. Есть, соответственно, SSH экзекьютор, да, он тоже не очень удачный, прямо скажу. И при прочих равных всегда проще взять докер-экзекьютор и в нем запустить SSH-агент. Докер-экзекьютор, он, соответственно, поднимает пайплайн в рамках докер-контейнера рядом вот с сервисом раннера. И вот, как Андрей сказал, мы получаем вот самое главное преимущество, очень большую гибкость управления всем этим, да, потому что мы можем насобирать там всяких разных базовых образов и с помощью них реализовывать какие-то там окружения, которые будут сбоку происходить. И, соответственно, у нас эти все окружения, они чистые. Не нужно думать о том, что остаются какие-то следы. Но тут есть определенный нюанс, связанный с тем, что если вы хотите собирать докер-образа внутри докер-экзекьютора, и вот я думаю, Андрей чуточку позже расскажет про эти нюансы, то есть там докер в докер или там проброс сокета, то есть там нужно об этом думать. Один из интересных типов экзекьюторов, с которыми вот мы реально на практике сталкивались еще, это Kubernetes-экзекьютор. Он позволяет создавать пайплайн внутри Kubernetes-кластера, то есть под пайплайн создается отдельный подик, и в нем выполняется инструкции. И это позволяет очень хорошо это все дело масштабировать при наличии Kubernetes-кластера. Вот. И еще одну вещь такую очень интересную добавлю. GitLab, который облачный, он использует докер-машину. Что это означает на практике? Что там есть 4 штатных раннера, или там чуточку больше уже, может быть, появилось, да, обычно используется с тегом Docker. Он при запуске вашего пайплайна идет в облако гугловское, заказывает виртуальную машину, на него накатывает докер, и уже внутри этого докера получается ваш пайплайн работает. То есть таким образом обеспечивается просто практически железобетонная изоляция по ресурсам вас от других клиентов облачного GitLab. Это на самом деле очень крутая история, и вот я бы хотел бы это реализовать в рамках любого из своего работодателей, потому что на самом деле это решает очень важную проблему, что можно раннеры, точнее экзекьюторы, поднимать по запросу. Раннер, он мало ресурсов сам по себе кушает. Обычно кушает много ресурсов сам пайплайн. И сделать вообще просто мегадинамическую систему, и она будет достаточно независима от того, на самом деле, какая там операционная система будет крутиться. Но вот это надо реально брать и реализовывать. Обычно люди не парятся на эту тему и просто выделяют какую-то отдельную машину, туда закидывают раннер в режиме докер-экзекьютора и дальше понеслась. Ну, либо, как я сказал, вот есть Kubernetes-экзекьютор. В общем, вот такая вот история.
Ты правильно все говоришь, и особенно если у тебя все ресурсы в облаке, тебе незачем круглые сутки как бы держать какой-то инстанс запущенным. Его можно запускать, допустим, только при старте пайплайна, да? Василий, просто сам так вышло, что я не договорил, и вы начали об этом всем рассказывать. Вот, у меня, конечно, дальше слишком по списку и Kubernetes, и SSH. Но SSH, кстати, могу добавить, что, вот, честно говоря, ни одного человека живого не знаю, кто бы его использовал, в принципе, где-то у себя. И кроме этого...
Поднимаю руку, привет, у меня используется.
И у меня используется.
Ну, мне очень жаль вас, хотя я, на самом деле, скорее всего, не могу предположить, какие таски могут быть на эту тему. Еще, ребят, на самом деле, еще один вид есть, это Custom Executor, который умеет работать, допустим, с Любвиртом, вот, который, в принципе, может элементарно поднять машину, как бы все на ней проделать с необходимыми параметрами и после этого удалить и диск, и машину. Собственно, наверное, как-то так.
Безусловно, Kubernetes Executor в современном мире, где все забыли про все остальные способы запуска кода, кроме как в Kubernetes, это очень важно. Docker Executor, который не оставляет следов после того, как он исполнился, это очень круто. Но не нужно забывать и про SSH Executor, и про Shell Executor. Не обязательно там билдить свои джабы. Так тоже можно, но Docker здесь может быть немножко предпочтительнее. Хотя плюсы у них тоже есть, потому что там проще пробрасывать всякие штуки. Но я бы заметил, что Shell и SSH, они очень хороши для того, чтобы делать доставку кода. То есть вот continuous delivery, да? Когда ты сбилдил свой код, но теперь тебе его нужно доставить на тачку. Вот для этого они крайне хороши.
А я с тобой не согласен, Вася. Я просто объясню. Я объясню, почему. Потому что у Shell и у SSH есть очень серьезный недостаток. Они существенно менее контролируемы, чем, например, Docker Executor. Да? То есть там есть баги в них, серьезные причем. Они не обеспечивают какой-то там отдельной изоляции вот тех же SSH-ключей, например. Да? И ты, по сути, просто надеешься на то, что GitLab, разработчики GitLab, эти экзекьюторы хорошо, грамотно написали. Но как фактически они на их поддержку в текущем, опять же, историческом времени просто забили. Поэтому я бы на них особо не рассчитывал.
Ну и я бы не доставлял на самом деле ни Shell Executor, ни SSH. У нас есть много инструментов доставки. Допустим, тот же самый Ansible будет, неважно. Ну, такое себе, короче. Нет доверия к этим двум абсолютно никакого. И как Георг правильно говорит, баги есть, есть фиши, да, они закрываются, но просто так же и появляются.
А Ansible у нас решает проблему недоверия, исполняя то же самое. Ну, я с вами здесь немножко не согласен, но я бы хотел еще добавить в сущности одну очень важную штуку, которая подходит компаниям, в которых несколько команд. Это группы. Мы можем объявить некоторую группу, в которой существует некоторое количество разработчиков, и разрешить для этой группы управление репозиториями. В рамках этой группы можно создавать свои репозитории, раздавать отдельные права на эти репозитории. И это очень круто для компаний, в которых несколько разработчиков. И самое главное, что вы можете отдать управление группой на откуп команде. То есть сами не заниматься администрированием. Это очень хорошо, на мой взгляд. Вот. На мой взгляд, это очень важная сущность, административная, в отличие от CI/CD, но это делает продукт очень удобным для команд.
Вася, да, ты очень правильную вещь назвал, но я здесь хотел бы немножко просто вернуться в историю, да, и вспомнить то, что GitLab изначально, да, он шел от хранения кода, и поэтому сущностью номер один, как бы first class citizen, да, является репозиторий. Соответственно, у репозитория, как ты правильно заметил, опять же, да, есть какие-то права доступа, да, то есть это список пользователей, которые могут туда ходить. Дальше уже как раз появляется, как надстройка над этим, группа, то есть коллекция репозиториев, которые обладают какими-то общими правами, доступны по какому-то отдельному названию, то есть как папочка, условно говоря. То есть на самом деле у нас в понятии GitLab нету группы пользователей. У нас есть группа репозиториев, а оттуда мы можем вытащить этот список пользователей куда-то, да, и, например, его использовать как отдельную сущность. То есть здесь как бы просто немножко порядок перепутался, и на самом деле это доставляет некоторые неудобства, потому что как бы в серьезных компаниях, там, где какая-нибудь там маточная структура, все равно приходится вот эти репозитории организовывать группы и практически там вручную назначать пользователей. Ну, либо каким-то образом интегрировать с каталогом LDAP или Active Directory, чтобы это все дело подцеплялось. И в связи с этим возникает вторая проблема, да, что помимо того, что у нас есть пользователи, да, мы же ведь хотим как-то это все деплоить, то есть там нам нужны какие-то токены, нам нужны, там, не знаю, там ключи, SSH, деплой ключи, да, и это тоже как бы сущности, которые не основные, добавочные, вспомогательные, и поэтому их менеджмент в GitLab превращается в ужас. Единственное, что спасает, это вот наличие у GitLab очень развернутого, расширенного, продвинутого API, через который можно это все дело автоматизировать. Ну, вот это, опять же, некий такой не базовый уровень пользования GitLab, да, а именно такой enterprise. То есть, когда у тебя там, грубо говоря, 5 разработчиков, ты просто таких потребностей не имеешь.
Ну, слушай, мне кажется, ты смешал все подряд. Смотри, где у тебя хранится список пользователей в Active Directory или локально в GitLab? Это, ну, вопрос к тому, как создавать, как блочить пользователей. В общем, давайте не будем это обсуждать. На мой взгляд, это одно и то же. Да? На мой взгляд, это неплохая история. Ты даешь просто на группу права. Если тебе нужно на отдельной репозитории дать отдельные права, ну, дай отдельные права. Но это не проблема GitLab. Это проблема сложности вашей организации. Ну, при чем тут GitLab-то?
Я к тому, что у тебя нету именно группы пользователей, у тебя есть группа репозиторий, понимаешь? То есть для GitLab пользователи, они все одним большим просто списком существуют.
Можешь отдельно на репозитории в группе дать права другому пользователю, который не входит в группу, чтобы он имел доступ к одному репозиторию. Ну,
да, я этого не отрицаю, но я просто говорю о другом, что у тебя группы пользователей как таковой в GitLab нету. Это не является первичной сущностью. Вот я думаю, что Андрей по этому поводу может добавить, так как у него, по-моему, богатый опыт именно вот работы с группами и с пользователями.
Почему я это не упомянул? Потому что для меня это больше какая-то особенность, небольшая фича. Если мы бы сейчас начали перечислять все, собственно, это не на один бы час растянулось. Вась, просто ты сказал, что вот есть еще такая, но на самом деле еще 50 есть. Я, в принципе, чисто из-за этого. А если насчет пользователей, есть read-only пользователи? Если вот хочешь знать в платной версии, как бы как аудиторы, у них есть доступ, в принципе, ко всем проектам. Если вот так рассуждать сейчас, там очень много, много всего интересного с разграничением прав.
Не, здесь хорошо. Я понял поинт Георга о том, что действительно GitLab не умеет работать, то есть в GitLab нет понятия группа пользователей и, соответственно, он не может работать с AD-группами. Но между тем, удобное управление группами и репозиторий – это круто.
Ну, окей, пусть будет это круто, я просто объяснил, почему, собственно, не включил это в список, вот и все. Поедем дальше, ребят?
Да, поедем дальше.
Дальше тема досталась опять мне, и вопрос, собственно, отличия от платной и бесплатной версии.
Не, погодите. Давайте, может, я Георгу тогда вопрос задам, или ты, Антон?
Да задавайте, как бы проблем нету.
Нет, у нас сейчас вопрос, рассказ Георга о том, какие есть альтернативы хранения кода. Георг, а какие у нас альтернативы GitLab для хранения кода и вообще альтернативы, кроме GitHub?
Я бы тут, опять же, немножко такой экскурс ударился бы, да, то есть первое, о чем любому человеку надо знать, что вот оба решения, что GitHub, GitLab, да, для хранения кода, они под капотом используют такую утилиту, такой способ хранения репозиториев под названием Git, который был разработан Линусом Торвальдсом, вот, именно под задачи хранения кода ядра. Но на самом деле мир не ограничивается Git-ом, да, есть два таких мастодонта помимо него. Это SVN, который пришел к нам из каких-то там старых бородатых, там чуть ли не 90-х, да, и использовался изначально в каких-то крупных компаниях, да, то есть такая прям энтерпрайзная махровая штука. Ну, не очень удобно, прямо скажу, да, и у нее немножко другой подход, не веточный, как в Git, да, там больше история про то, что есть какая-то основная, грубо говоря, ветка, trunk, да, и куда все постоянно сливают свои изменения. И есть еще второй способ, третий, на самом деле, хранения кода, это утилита под названием Mercury, ну, как бы коротко она называется HG, да. Она отличается от Git тем, что она, как бы, более понятна для новичков, да, есть, как бы, такая шутка, что если вы в Git чего-то не можете сделать, да, то вы просто удалите репозиторий, склонируйте его заново и попробуйте заново. То есть настолько эта утилита многогранная и сложная. Mercury в этом отношении позволяет обеспечить меньшую нагрузку на разработчика когнитивную, да, то есть там более прямолинейный сценарий. Но, к сожалению, так как большинство опенсурса последовало примера Линуса Торвальдса, да, и перешло на использование Git, то, в общем-то, все остальное, оно потихонечку сместилось на обочину истории и просто хорошо знать, что оно существует. Если же рассмотреть именно больше вопрос того, какие у нас есть решения аналогичные именно GitLab как коробке, да, то мы уже озвучили GitHub, который изначально конкурировал, да, в плане облака как облака с дополнительными возможностями. Есть Bitbucket от Atlassian, он в первую очередь используется в enterprise-компаниях, которые уже подсели на стек Jira, Confluence, и как бы тогда логичным добавлением является Bitbucket, чтобы полностью закрыть вопрос разработки и полностью проинтегрировать эти коробки. Но помимо всего прочего, есть еще такие классные штуки, как Chitteya и Gox. Они урезаны по функционалу, они обеспечивают именно только хранение кода, там нет каких-то дополнительных плюшек вроде там сборки, там ишьюсов, там может быть что-то появится из такого, да, но по факту у них системные требования существенно меньше, чем у GitLab, и если там, например, совсем нету денег, нету ресурсов, то можно их рассмотреть именно как варианты для хранения своего кода. И к тому же, если как бы по чесноку говорить, то сейчас как обычно GitLab разворачивают, да, то есть берут Docker образ официальный, Omnibus, который, в котором все включено, и просто его запускают на какой-то выделенной машине. При этом никакой там отказоустойчивости, ничего такого мы не получаем, то есть это получается такая вещь в себе, настраиваем бэкап, и упало, там, подняли, в общем, все довольны, все счастливы. Но реально развернуть GitLab в периметре организации, прям, чтобы все было покрасивее, чтобы он был прям отказоустойчивый, там, с базой данных, там, с хранением, там, с бэкапами, то ты понимаешь, что на самом деле это такой продукт, состоящий из кучи маленьких компонентов, написанный еще совершенно не по микросервисному или там SOA принципу, а такому монолитичному, да, и как бы реально запустить его на там, 1000+ там пользователей, это можно убиться головой об стену. Ну, как бы по большому счету обычно никто на самом деле на эту тему не парится, кроме вот реально крупных компаний, и они уже могут там выложить эти деньги за подписку и привлечь специалистов самого GitLab, чтобы они помогли вот это вот развертывание сделать. Вот. В общем, получается как-то вот так.
Ну, смотри, на самом деле, мне кажется, в Gox issues вполне есть. Я не помню, чем именно мы пользовались, Gox или Gitea, мы рассматривали и то, и то. По поводу того, чтобы сделать нормальный отказоустойчивый GitLab, ну да, это, наверное, мы говорим про крупные компании. То есть, в конце концов, это можно сделать. Сделать это непросто, вот, но сделать можно, если это нужно, конечно.
Вась, у платной версии есть такая вещь, как работа с Postgres, Postgres в кластере, Postgres с балансировкой нагрузки. Собственно, это уже встроенный функционал.
Не, Андрей, там действительно есть трудности. Развернуть полноценный отказоустойчивый GitLab – это отдельный вызов, который требует понимания, как работает GitLab. Я знаю несколько компаний, у которых, которые это сделали, но это нелегкий путь. Докер гораздо быстрее.
Да, понятно, но это вообще вот ни разу не надежно. И то, что я тебе хотел сказать, то, что это идет из коробки по факту.
Вот.
Ну, Андрей, я с тобой не согласен, потому что если даже посмотреть на вот те способы дистрибьюции, которые у GitLab есть, те же хельм-чарты, да, их нужно там еще до реальной отказоустойчивости допиливать и допиливать. То есть там вот именно вот особенности, вот структурные схемы вот самого GitLab сказываются. Но опять же, вот как Вася сказал, эта задача, она реальная, на это можно там убить, там, не знаю, там неделю, две недели, месяц работы толкового инженера и получить нормальный результат. Но на самом деле природа вот этого всего, она понятна, потому что GitLab как свой флагманский продукт позиционирует свое облако. Что разработчики, идите к нам в облако. Облако у нас классное, отказоустойчивое, у нас там всякие там свежие функции постоянно появляются, только успевайте платить деньги. А вот это вот он-премис установка, это как бы такой обломок облака, который вы просто затаскиваете к себе и берете его, ну если, например, бесплатную, да, версию, берете к себе на поддержку своими силами.
Да не, ну GitLab всегда может помочь. Это будет стоить немножко золота, но поможет.
Ну, ребят, во-первых, он поможет, но мы вот об этом дальше поговорим. Платный ВС, бесплатный. А насчет облака, Георг, насколько я помню, он 2 года ломался за прошлый год.
Ну, это же не GitLab виноват. У них действительно были проблемы, что они сами накосячили, скажем так, да. Все помнят этот чудесный скандал, когда GitLab дропнул датабазу. Но обычно, судя по моим наблюдениям, это проблемы у нижележащего провайдера облака, да, это у Гугла. Потому что Google там постоянно ломается, это реально так. Можно даже по статусной странице посмотреть. К сожалению, вот иногда это сказывается на доступности различных частей сервиса GitLab. Но это как бы те риски, которые вы берете при работе с любым облаком, да, потому что есть вещи, которые мы не можем контролировать. Если, например, не дай бог, RKN, например, поблочит GitLab.com, да, то, ну, к сожалению, это форс-мажор, и вы с этим ничего не сделаете.
Это, кстати, тоже было. Я не по поводу РКН, а то что-то с DNS у них было проблемы, и полдня он был не был доступен из России точно.
Да, значит, по поводу Mercury я еще хочу добавить, что действительно вот есть фанаты вот этого способа хранения кода, и вот на текущий момент времени для них из таких крупных коробочных вариантов есть только Bitbucket, причем, я насколько помню, Atlassian, по-моему, хочет избавиться от необходимости поддерживать Mercury, то есть полностью Bitbucket переедет на Git, да, а у GitLab энтузиасты сделали форк под названием Heptapod, который, в общем-то, поддерживает как раз Mercury. А для фанатов SVN там есть, по-моему, какая-то интеграция, которая тоже позволяет это все дело потихонечку в GitLab перетаскивать. При необходимости, в принципе, можно как бы любую экосистему сделать. Опять же, надо задаться такой целью.
Ну, я бы здесь заметил, что я все-таки за унификацию. На мой взгляд, Git стал стандартом, и давайте его оставим без требований отдельных систем хранения кода со своими приключениями. Я бы хотел еще отметить, что, смотрите, GitLab, он требует достаточно много ресурсов, не в последнюю очередь, потому что там комбайн внутри, да. А тот же Gox плюс какой-либо маловесный CI/CD, они потребляют значительно меньше ресурсов. Другой вопрос, зачем мы это делаем, с учетом того, что ресурсы сейчас, ну, скажем так, достаточно дешевые. Для домашних проектов, может быть, GitLab и дорог, но если мы оказываем сколь-либо коммерческие услуги, то здесь возникает вопрос, зачем мы экономим там лишние, я не знаю, 4000 рублей на то, чтобы развернуть GitLab. А вот в сторону Continuous Delivery, Георг, может быть, расскажешь, какие альтернативы есть?
Да, я еще одну вещь хотел бы добавить. То есть, насколько я помню, оба продукта, и Git, и Gox, они являются open-source. Поэтому, если мы как бы реально паримся на тему размера кодовой базы, что мы хотим ее поудитить или там что-то покоммитить, то есть шанс того, что Git и Gox вам понравятся больше. Вот реально. Потому что разобраться вот в перипетиях что-то внутри GitLab, это реально там, как говорится, без пол-литра не получится. Вот. Если же рассматривать именно вопрос CI/CD, то смотрите, история какая. То есть, во-первых, есть GitHub, который вот недавно выкатил свои actions, да, то есть, по идее, вот примерно GitLab они приоритетны, да. Вот Bitbucket-то есть свои собственные pipelines, но в целом, насколько я помню, Atlassian он топит за то, чтобы вы покупали отдельную коробку под названием Bamboo, которая обладает более широкими возможностями, чем эти битбаковские пайплайны, и более надежная, более понятная и так далее. И есть вообще, в принципе, отдельный класс продуктов, которые закрывают именно чисто функциональность CI/CD, да, то есть это начиная от Jenkins'а, старый добрый Jenkins, написанный на Java, есть его фанаты, к нему очень много плагинов, но, в общем-то, рано или поздно вот эта вот его модульность становится его слабым местом, потому что поддерживать порядок в этих модулях становится сложным. Но при этом Jenkins — это реально такой многостаночник, который можно везде применить. И самое главное, что, опять же, вот эти вот продукты, да, вот CI/CD, они могут классифицироваться как те, которые существуют только в каких-то SaaS-версиях, да, и то, что можно установить у себя, да, и Jenkins в этом отношении, как и GitLab, тоже может быть установлен в периметре организации, что очень важно для каких-то крупных энтерпрайзов. Есть еще там такие штуки, как конкурс. Это свежая система CI, ну, ее тоже для CD можно использовать, если уже на то пошло, которая сейчас под крылом у фонда CNCF. Основная ее особенность в том, что там тоже очень развитая система модулей, ресурсов, все бежит поверх докер-контейнеров, там слабенький пока UI, но можно делать очень развесистые пайплайны, и это прямо очень круто. Рекомендую посмотреть. из облачных сервисов вспоминаются Travis, Shippable, который сейчас куплен компанией JFrog, и там, по-моему, проходит ребрендинг JFrog Pipelines. Есть дрон, который, по-моему, бывает и облачный, и on-premise, да. Но здесь, как бы, на самом деле выбор обычно либо обусловлен какими-то привычками, да, то есть вот ты работал с чем-то конкретным, и вот ты продолжаешь это все дело использовать, внедрять, потому что ты знаешь слабые места этого продукта, либо, опять же, надо просто садиться и считать стоимость, потому что с этими облачными сервисами всегда есть возможность того, что счет в конце месяца, он не порадует ни разу. Вот примерно как-то так получается.
Ну, я бы здесь добавил, что еще недавно был DroneCI, сейчас говорят, что для коммерческого использования там требуется заплатить, но еще недавно это было очень крутое решение. По поводу Jenkins, мне кажется, что он тоже в CNCF. Если мы говорим про отдельно CI/CD, там, мне кажется, тоже было отличное решение. Сейчас не помню, как его зовут. Может быть, кто-то вспомнит, который обеспечивает Blue-Green деплойменты, канареечные деплойменты для Kubernetes.
Ты про Spinnaker, что ли?
Вот, да, Spinnaker, да. Решений хватает.
Нет, ну просто смотри, я бы здесь все-таки немножко разделил бы, да, потому что есть как бы CI-часть и есть CD-часть. И это такой дискуссионный вопрос, нужно ли это все мешать. То есть вот если мы, например, опять же посмотрим на GitLab CI, то у них прямо в названии написано, что это CI. То есть ребята подразумевают то, что вы в рамках этого процесса, то есть то, что можно построить поверх этого тулинга, да, будете в первую очередь гонять тесты, там собирать код, а вот deploy, да, конечно, вы можете опять же в этих пайплайнах реализовать, но лучше посмотреть в сторону каких-то отдельных решений, и то, как будет выглядеть деплой, очень сильно зависит от того, какая у вас инфраструктура. Потому что есть варианты, когда деплой реализуется даже не средствами там вот этой коробки, там GitLab, Bitbucket, еще что-то, а он встроен, например, в сам кластер Kubernetes. Там какой-нибудь там демон крутится, который следит за Git-репозиториями, и в нужный момент этот пост синхронизирует состояние с кластером, да, то есть сейчас это модная история, такой GitOps так называемый, да, есть утилиты Argo, Flux, Tecton, которые, в общем-то, это все дело имплементируют, и на самом деле это прямо очень круто. Вот, есть Spinnaker, который вот ты озвучил, который тоже как отдельное такое средство устанавливается и следит за этим всем. Можно, в конце концов, там средствами облака, там, Google, там, или Amazon воспользоваться для CD. Но нужно смотреть именно по месту, то есть что конкретно есть, что конкретно максимально хорошо подойдет. И самое главное здесь, что критерии вот к процессу CI и к процессу CD, они совершенно разные, да, потому что CI мы можем позволить себе, чтобы там тесты завалились, там они были красными, там пайплайн постоянно перезапускался, да и бог ты с ним, ничего страшного у вас при этом не произойдет. Ну, деньги только разве что немножко потеряем из-за всех этих дополнительных перезапусков, да, но как бы ничего фатального. А если сломается CD, ну, блин, это прямо большая проблема, потому что, вот представь себе, у тебя там Ansible, Playbook какой-нибудь бежит, он посередине сломался, у тебя система, которую вот ты пытался задеплоить, оказалась в каком-то неконсистентном состоянии. Ну, это прямо беда-беда на самом деле. Вот это все нужно очень четко продумывать, чтобы не было таких вот проблем.
Хорошо, а давайте все-таки поговорим о том, что нам дает, какие возможности в разрезе CI/CD GitLab.
Как бы в рамках CI/CD у тебя есть чудесная штука под названием пайплайн, гитлабовский пайплайн. Внутри пайплайна ты можешь реализовать любую логику последовательности действий. Хочешь запускать тесты? Запускай. Хочешь там публиковать странички в интернете? Запускай. То есть, по сути, все равно у тебя под капотом там будет либо докер, либо в конечном счете изолента в виде баша, а, как известно, на базе этого можно построить, в принципе, все, что угодно.
Вот. Ну, не идеальная, конечно, изолента, но куда деваться. Здесь понятно, что CI действительно GitLab реализован очень хорошо. По поводу CD, на самом деле я вижу, что GitLab активно смотрит в эту сторону, но пока, видимо, в связи со сложностью этой истории, они пока еще не готовы. Но вот фича-флаги они уже сделали. И это очень широкий шаг в сторону именно CD.
А что такое фича-флаги?
Фича-флаги – это когда мы запускаем наш код и, соответственно, даем возможность на ходу, изменив какой-то флаг, отключить или, наоборот, включить часть функциональности. И GitLab позволяет это отслеживать. На самом деле, у меня не очень много опыта с этим. Но судя по направлению развития мысли самого GitLab, это важная часть, хотя сейчас они очень много усилий тратят на security, безусловно. По поводу AutoDevOps, мне кажется, у нас есть отдельный пункт где-то про это, и мы можем это дальше обсудить. Или сейчас обсудим.
Вась, я бы добавил, что на самом деле фича-флаги, они не являются какой-то уникальной для GitLab функциональностью. Фича-флаги можно легко реализовать там, на базе какого-то распределенного хранилища, там, будь то консул, там, нести необходимые изменения в сам код проекта или там, использовать там, платформу а-ля Kubernetes, да, которая немножко помогает все-таки с этой всей историей. И, в общем-то, это не фича GitLab, по большому счету. То есть здесь может быть только удобство в том, что у тебя в панели GitLab есть возможность эти фичи-флаги видеть, например, да, и каким-то образом выставлять. Но, соответственно, тогда нужно удовлетворить те требования, которые GitLab предоставляет к инфраструктуре. К сожалению, это не всегда бывает возможно и не всегда бывает достаточно гибко.
Ну, я здесь больше про то, что я был бы рад, если бы в GitLab было больше интеграции с CD, потому что сейчас она действительно не идеальна, но я за то, чтобы это было более продвинуто в GitLab, чтобы использовать один продукт, а не навешивать сверху еще гроздь.
Ну и в ключе CD можно вспомнить то, что в GitLab есть интеграция с Kubernetes, есть интеграция с GKE, но, честно говоря, мне кажется, то, что она абсолютно не гибкая, там, например, нету возможности задавать параметры тех компонентов, которые будут развернуты в кластерах, то есть это там хельма, GitLab раннеров и всего прочего. И на самом деле вот эта интеграция, она сделана пока что чисто для галочки. Говорить о том, что вот эта часть, CD-шная часть интеграция с какими-то платформенными решениями вроде Kubernetes, у GitLab она очень слабая на текущем моменте.
Слушай, ну у GitLab много таких функций, которые реализованы для галочки, с тем, чтобы, когда коммерческие заказчики ими заинтересовались, их было, можно было доработать. А здесь и сейчас поставить галочку, что у нас это есть. Вот. И когда нам придет фичи-реквест, мы это, безусловно, доработаем. Я имею в виду GitLab, безусловно, доработает. Вот. Если мы вообще говорим про CD, мне кажется, что нужно обязательно упомянуть Infrastructure as a Code. Что это такое? Дело в том, что когда-то давным-давно люди делали деплой своих приложений и писали на это мануал, как его надо задеплоить. В современном мире с развитием DevOps это, конечно, выглядит не очень правильно, и гораздо разумнее прописать это прямо в коде, прямо в нашем репозитории. То есть, например, если у нас Helm, добавить это прямо в репозитории наш Helm Chart или в отдельной репозитории Helm Chart. Если у нас Ansible, соответственно, добавить Ansible Playbook, но здесь обычно используют отдельный репозиторий. И GitLab очень хорошо в это подходит, потому что по итогу исполнения нашего пайплайна мы можем дернуть нужными нам опциями пайплайн, например, в другом репозитории. Кроме того, GitLab обеспечивает очень неплохую, казалось бы, функцию секретов. В GitLab можно хранить секреты, чтобы кто угодно не мог их посмотреть. Реализация, конечно, несколько подкачивает, потому что это обычный Base64, к сожалению, как в Kubernetes. Я бы на самом деле ждал интеграции Vault'а в эту историю, потому что в том же Kubernetes мы секреты можем хранить в Vault'е, и нам немножко проще будет. Здесь я хочу сказать, что за счет пайплайнов мы очень хорошо можем реализовать нашу интеграцию, но, к сожалению, пайплайны GitLab не дают достаточной гибкости. И если мы хотим реализовать там какую-то гибкость, наш пайплайн превращается в какой-то ужас. И зачастую роль CD сейчас как бы не проще передать какой-то отдельной сущности. Будет это Ansible, Jenkins, ArgoCD, что-либо еще, потому что, к сожалению, не самая удобная гибкость в пайплайнах здесь у нас отмечается.
Вась, секреты ты и так можешь хранить в Vault'е. Тут я не вижу особых проблем на самом деле. Обращайся с пайплайна к Vault'у, как бы. Ну, в чем проблема?
Проблема в пайплайнах в том, что если тебе нужно сделать, например, какой-то частичный пайплайн, то тебе очень трудно это реализовать на языке GitLab CI файла. GitLab CI YAML, я имею в виду. То есть там катастрофически не хватает условий. Они есть, но их недостаточно, в том же Ansible это сделать значительно проще.
Вась, давай скажем по-другому. Дело в том, что вот чем нравится GitLab CI мне, да, потому что ты можешь вот там использовать, опять же, с докер-экзекьютором любые самопальные, самосборные имиджи, внутри них может быть какая-то там управляющая логика, там будь то на Bash, будь то на Ansible, там с любыми проверками, с любыми условиями, это все нужно, естественно, сделать самому, да, то есть ничего готового такого нету. Вот, но здесь, наверное, ты имеешь в виду, что сам YAML, да, который GitLab CI реализует, в нем недостаточно именно каких-то высокоуровневых условий, да, потому что мы можем, конечно, запихать там все бранчевания внутрь вот нашего вот этого чудесного докер-образа, но при этом мы визуально в GitLab пайплайне увидим просто один шаг, один большой деплой, а что там внутри него происходит, мы понять не сможем, потому что если у нас какой-то деплой развернутый, красивый, да, мы хотим именно его видеть по каким-то этапам, да, то есть вот в Jenkins это там делается вообще на раз, да, вот, а в GitLab получается вот эту вот декомпозицию, вот я с тобой полностью согласен, это какой-то вот, я не знаю, ад, и как это делать правильно, наверное, никто, кроме разработчиков, не знает, да и то они сами там, вот если посмотреть, какой они пайплайн для самого GitLab сделали, да, там просто страшно становится, как это все дело вообще можно поддерживать в рабочем состоянии.
Да, в GitLab очень хорошо реализованы пайплайны, очень просто, очень понятно, но реализовать сложную логику там очень трудно. Можно, но трудно.
Ну, для этого мы и есть, чтобы это реализовывать. Все не идеально. Я могу быть защитником GitLab тогда уже. На самом деле, любую гибкость, логику, все это можешь ты сделать сам. Для этого много что есть правильно. Ты можешь там не дублировать код с помощью якорей, там что-то еще. Но много фич, которыми можно пользоваться. Как бы почему нет? Но я понял, о чем ты говоришь, конечно, но, собственно, все от тебя зависит.
Нет, со сложной логикой даже ты устанешь и скажешь, давайте что-нибудь еще использовать.
На самом деле, вот когда вот идет постоянное переиспользование вот этих якорей, постоянное переиспользование вот такой чудесной штуки, как include, когда можно в пайплайне использовать описание другого пайплайна, да, его каким-то образом расширять через там директиву extends. В конечном счете, ты рано или поздно просто мозгом уже не можешь понять, что у тебя в принципе происходит, да. Как вот эта сложность написания пайплайна, она должна быть какой-то ограниченной, да, чтобы это все было наглядно, разбито по шагам, красиво, переиспользуемо. И как бы вот эта вот ямловская история, она этому ни разу не способствует. То есть, конечно, можно наваять там какой-то Uber пайплайн, да, там, заниматься там круглыми днями его поддержкой, там, обновлением, но, в общем-то, задача инженера, разработчика, там, DevOps'а, она не в этом состоит. Она состоит именно в доставке ценности для бизнеса, да, а не поддержки какого-то непонятного пайплайна. Поэтому нужно стараться делать максимально просто, понятно, модульно, переиспользуемо, как бы, да, то есть вот эта вот сложность, она не зашкаливает. Но каждый для себя сам определяет, где вот нужно остановиться, да, и попробовать какие-то, может быть, там другие подходы, другие решения, да, а не замыкаться на какой-то одной идее, что вот надо это реализовать обязательно именно, там, например, чисто на базе GitLab CI.
Ну и отдельно я замечу, независимо от всех вот этих историй про CI/CD, которые мы рассказываем, ребята, используйте infrastructure as a code. Любые решения, которые вы применяете, должны быть в вашем репозитории. Это очень важно и для вас, потому что через полгода вы забудете, зачем вы это делали, и для тех, кто придет за вами, чтобы понять, а зачем вы это вообще сделали.
Ну, собственно, это факт, ты прав.
Аксиомы для админов.
И для разработчиков тоже, потому что у разработчиков очень часто... Ну, я тут нашел какую-то магию, ее применил, и у меня все заработало, а через 2 месяца вопрос. Слушай, я там сделал какую-то магию, а как у меня это получилось?
Я могу рассказать о нашем опыте, то как у нас реализована инфраструктура за код. У нас GitLab, он в первую очередь разбит на репозитории. Отдельно у нас лежит репозиторий с описанием того, что у нас задеплойно в Kubernetes. Манифестики там лежат того, что должно закатиться в кластер. И таких репозиториев один на каждый кластер. Соответственно, в Kubernetes'е там есть отдельный демон, который просто следит за состоянием этого гид-репозитория по служебному токену и просто синхронизирует эти изменения. И в репозитории навешен специальный хук, который позволяет проверить, что когда разработчик вкатывает какие-то изменения в этот репозиторий системный, да, инфраструктурный, что эти изменения, они вообще валидны, что там нет каких-то синтаксических ошибок, версии ресурсов совпадают с теми версиями, которые кластер может обеспечить и так далее и тому подобное, чтобы не было каких-то ошибок. Да, в данном случае инфраструктура как код, она даже немножко шире развивается, да, то есть не просто описание в гид-репозитории, а еще и мы используем те же методики разработки, которые используются для разработки обычного прикладного софта, да, то есть, например, не просто сразу мержим какие-то изменения в мастер, да, а разработчик, инженер, он сначала моделирует там, что будет изменено, делает merge request, дальше проходит этот merge request review, и только после этого он вкатывается в основную ветку, и оно раскатывается уже на класс. Ну и также отдельно есть такая централизованная штука, как SALT. SALT — это система управления конфигурацией по принципу мастер-агенты. Вот агенты называются в терминологии SALT-а миньонами. И, соответственно, в этом большом репозитории описывается конфигурация всех серверов, которые вообще, в принципе, у нас есть в инфре. Если нужны какие-то изменения, например, надо установить какой-то новый пакет, то создается отдельный файлик с записью, что вот нужно поставить такой-то пакет. SALT сам пойдет в этот гид-репозиторий, опять же, сам синхронизируется с ним и применяет эти изменения. Ну и в конечном счете у нас есть определенный тулинг, который позволяет ответить на такой вопрос, что вот у нас есть репозитории, у нас есть инфраструктура, у нас что-то могло не примениться по какой бы то ни было причине, там прилетели марсиане, украли там какой-то кусок там кластера, да, там и там все развалилось, да. И есть специальные утилиты, которые позволяют просто сравнить, действительно ли то, что есть в репозитории, соответствует тому, что у нас сейчас имеется в инфраструктуре, потому что если это не так, то нужно зажечь определенную лампочку в мониторинге, и надо просто идти разбираться, почему там эти изменения не докатились, применились не так, или вообще все пошло как-то не по тому сценарию, который разработчики и инженеры ожидали. В общем, вот такая вот история с инфраструктурой как код у нас получается.
Ну, я здесь могу добавить, у нас активно используется функционал merge реквестов, то есть поднятие, ну, мы не поднимаем новые инстансы, мы вместо этого молекулу используем, но это не суть. Поднятие новых инстансов, оно очень хорошо для QA, когда мы можем поднять для тестирования, ну, например, веб-интерфейсы или там приложения, отдельный environment, который протестирует, соответственно, QA, и он автоматически потом удалится. Это достаточно прикольно.
Да, я согласен. Этот функционал тестовых окружений в GitLab сделан на высоте, и он очень реально удобен, очень экономит время.
Слушай, ну пока он требует включения фича-флага, по-моему.
В самом GitLab.
Да, да, в самом GitLab. Я имею в виду работу по merge request. То есть поднятие пайплайна по merge request.
Для этого же ничего вообще не нужно. Просто в правилах описать, как бы, и, собственно, все.
Ну, сейчас, может быть, там, по состоянию на полгода назад было нужно.
Окей.
Я предлагаю поговорить дальше. Ну, мы вроде как уже рассмотрели тему, зачем нам инфраструктура, как код, да, как нам GitLab в этом помогает. Давайте обсудим все-таки, какие реально вот существенные плюсы у GitLab есть, какие есть недостатки, об которые мы постоянно бьемся головой об стенку. Вот они реально есть на самом деле. И, соответственно, чем отличается платный от бесплатного, и можно ли, например, полностью удовлетворить все потребности разработки на бесплатном? Или обязательно нужно все-таки заносить этим ребятам денег. Благо, все-таки продукт у них хороший, и я считаю, что они достойны того, чтобы их работа была оплачена.
Да, все верно, абсолютно. Я тоже, чтобы их работа была оплачена, и давайте им заносить деньги. Но достаточно или нет, как мы знаем, есть несколько версий платных, и одна, собственно, бесплатная. Я бы хотел сейчас перечислить фичи, которые нет в бесплатном GitLab, и не буду разделять их, в какой именно версии платные они существуют. Об этом можно прекрасно почитать и так. Собственно, начнем. Есть вещь такая, как опровы. Опровы в Merge Request. В бесплатном этого нет. Мы не можем сказать, что вот этот человек должен обязательно заапровить, чтобы Merge Request произошел. Собственно, я считаю, это нужная вещь, и без нее достаточно сложно обходиться, если у тебя там не один проект в GitLab, и ты начинающий стартап. О чем я уже говорил, это балансировка и кластер Postgres. Если нужна какая-то устойчивость, опять же, в бесплатном GitLab этого нету. Как я тоже уже говорил, есть юзеры-аудиторы. Очень интересная штука. Они имеют read-only как бы на, собственно, на весь GitLab, на все проекты, на пайплайны, на все. Все могут посмотреть, но ничего не могут править. На самом деле тоже очень хорошая и интересная фича, правда, если честно говорю, я ей не пользовался. Собственно, есть такая же вещь, как блокировка файлов, которые изменять могу только я или кто-то еще, можно назначить, да, чтобы не меняли файлы. Тоже хорошая штука, опять же, в бесплатном нету. Про AutoDevOps, наверное, говорить не будем. Мы его все не любим и говорим, что это очень сырой продукт. Но, собственно, там есть такие вещи, как сканирование зависимости, производительность веб-приложения и еще несколько плюшек. Но, опять же, мы использовать это не будем и, наверное, в конце еще раз этого разговора немного пообщаемся на тему AutoDevOps. Вот. Есть такая вещь, как сканирование контейнеров. Тоже, опять же, на уязвимости. Ну, по мне, бесполезная фича, потому что, собственно, надо знать, что ты пишешь, надо знать, что ты как бы пушишь. Это что касаемо, конечно, только докера, а не кода. Я не знал об этой фиче, сегодня прочитал. Есть, оказывается, CI/CD для GitHub. Мы говорили их различия. Оказывается, есть такая штука. Мы можем, собственно, набирать оттуда код и запускать у себя с помощью, собственно, пайплайнов GitLab. По-моему, крутая штука. Надо попробовать, кстати, на самом деле. Дальше идет много вещей по поводу безопасности. Есть поддержка смарт-карт, то есть авторизация по смарт-картам. Аналитика есть, полноценная производительность команд. Ну, имеется в виду проектов, кто сколько сделал фич, куда мы двинулись дальше, и это все прям вот красиво очень выглядит. Почему нет?
Андрей, можно добавить еще? Я вот столкнулся, да, с такой интересной штукой, что есть issues в бесплатном GitLab. Там можно сделать доску наподобие той, которая бывает в Trello, да? Но проблема в чем? Бесплатным там нельзя менять колонки. То есть тебя там, грубо говоря, дают три колонки, и хоть убейся, ты больше не получишь. Будь добр, заплати деньги. То есть получается, что вот даже вот эту возможность в бесплатном GitLab полноценно использовать, к сожалению, нельзя. Приходится как-то выкручиваться либо внешними там средствами, там тот же Trello, например, да, либо опять же заносить денег ребятам.
Я бы отметил самую главную фичу. Андрей, извини, что прерываю. В платном GitLab можно использовать больше 100 пользователей на весь инстанс GitLab. Это достаточно важное ограничение для там средних размеров компании, да? И, соответственно, ну, оно стоит того, чтобы за это платить.
Вась, а ты серьезно, что в бесплатном нельзя больше 100?
Мне кажется, это не так, Василий.
Мне кажется, да, давайте проверим.
Нет, я не то, что мне кажется, у меня был проект, по-моему, там больше сотки было. Ну, ладно, не буду сейчас спорить, но вроде как больше. Не считал, ладно. По поводу ишек, кстати, вот на самом деле в платном GitLab есть такая еще фича при интеграции с Jira. Собственно, можно читать ишью и Jira брать и править, собственно, не открывая саму Jira. Такая штучка интересная. Дальше вот есть тоже фича по поводу тестирования, но мы поговорим потом. Есть, собственно, статическое и динамическое тестирование кода, уже встроенное в сам GitLab. Своими базами, ну, об этом у нас будет отдельный пункт, так что поболтаем.
Да, а я бы еще рассказал бы, как этими фичами можно воспользоваться бесплатно, причем полностью легально, без подписок и смс, как говорится. Нет, я серьезно, на самом деле GitLab open source проект, поэтому часть функционала можно невозбранно получить. Вопрос в том, что вы не получите при этом каких-то интеграций, то есть не увидите эти отчеты, например, и все прочее именно в веб-панельках репозитория. А еще, Андрей, знаешь, вот чего мне реально не хватает, вот от чего я прямо плакать хочу? У меня иногда возникает желание поискать какой-нибудь код по всей кодовой базе, которая у нас хранится в GitLab. Насколько я помню, там надо как-то отдельно эластик прикручивать, это тоже там какая-то отдельная болезненная история, но, честно, мы до этого просто не дошли. И так задач хватает помимо этого. Что ты по этому поводу можешь сказать?
Все правильно, нет, и действительно не хватает, но, насколько я знаю, разработчики GitLab считают, что это ненужная вещь. Вот и все, только по этой причине ее нету. Это правда геморрой, правда меня вот напрягает. Мне пару раз надо было это сделать, и, честно говоря, это превратилось в боль.
Ну, слушай, а какие варианты? Просто Git и GitLab, они навязывают принцип того, что у тебя каждый компонент, вообще, в принципе, каждый компонент, который существует, он должен существовать в отдельном репозитории с отдельными правами доступа. Результатом выполнения пайплайна в этом репозитории является какой-то отдельный конечный единичный артефакт. Но мы же знаем, что есть компании, которые говорят, что нам это неудобно, мы хотим монорепозиторий, свалить весь код как бы в один большой репозиторий и работать так. Но мне кажется, что GitLab это не очень одобряет. Может быть, у тебя какое-то есть мнение по этому поводу? Как делать-то лучше?
Во-первых, он не одобряет. Во-вторых, еще раз говорю, они считают, что нет необходимости в принципе в этой функции. Насчет эластика, я что-то слышал такую боль, но я не уверен, что это вообще кто-то делал. Честно говоря. Не знаю, видишь, тут мнения расходятся. Людям не нужна эта фича. Нам с тобой почему-то это понадобилось. То есть тут все как бы неоднозначно. Ну, я, собственно, подумал об этом всего лишь два раза, да, за всю карьеру, как бы. И, наверное, я понимаю, почему они это не делают.
Слушай, а по поводу монорепозиториев и разбивки, как бы, на такие микро- или нанорепозитории, что ты думаешь и как лучше вообще поступать? Может быть, Вася тоже расскажет о своем опыте.
Я не фанат монорепозиторий. Я считаю, что это вот очень некрасиво, и пайплайн у вас вырастет в десятки раз. И я вообще, в принципе, хотел бы очень, точнее, очень серьезная должна быть, как бы, сильная логика, да, на уровне пайплайна. Зачем усложнять, если проще раскидать? Неважно, что это, инфраструктура или какой-то микросервис, или какая-то еще вещь. Пусть лучше хранится отдельно. Собрать и запустить я могу в отдельном проекте, который у меня будет именно заниматься чисто деплоем. Собирать я лучше буду отдельно. То есть это мое мнение. Я тоже знаю компании, которые это делают. Ну, собственно, наверное, это им удобно.
Я могу тебе ответить на этот вопрос. Смотри, у GitLab пайплайн заточен на один репозиторий. И в той ситуации, когда у тебя много репозиториев, если ты после этого хочешь дернуть еще какой-то пайплайн, ты должен дернуть его через API, и тебе будет больновато.
Вась, это я тебя что... поправлю, потому что смотри, если ну, ты как? На бесплатном, если ты на бесплатном, тогда да, только через API. Но если ты на платном, то там есть возможность как бы комбинировать пайплайны из разных репозиториев, там как-то они даже умудряются в виде какого-то одного большого пайплайна отображаться. Но это надо реально там правильно настраивать.
Не знаю. Возможно, я этого не видел, возможно, это было давно.
Есть.
Когда я это делал... Сейчас, подожди, я доскажу историю. Скажем так, когда я это делал, мне не понравилось. Не было результата обратного возврата. То есть, если внешний пайплайн зафейлился, то что ты получаешь в итоге? А в рамках монорепозитория есть вполне простые скриптицы, которые позволяют тебе проверять, что именно изменилось в твоем коммите или мерж-реквесте, что ты там делаешь, и понимать, какие куски пайплайна нужно запускать. Но, безусловно, это добавляет сложность к пайплайну, потому что там появляется логика. А в GitLab логика, ну, как мы уже говорили, она не самая лучшая.
Понимаешь, мой опыт говорит такую вещь, что один большой репозиторий, где будут храниться вообще все проекты, это одна крайность, и это неудобно, потому что надо писать какой-то свой тулинг. Как я уже сказал, GitLab и Git, они, в принципе, не очень заточены на работу с большими репозиториями из коробки. Надо какой-то тулинг пилить. Вариант второй крайность, да, разбить вообще все, декомпозировать в хлам отдельный компонент, отдельный репозиторий. Потом появляются вот эти вот мета-репозитории, как Андрей сказал, да, которые знают, как это все делать, собирать в кучу, и получается тоже больно, неприятно.
Я не говорю, что тебе нужно объединять все в одну кучу. Я больше за то, что у нас есть группа, и в рамках этой группы команда может выбрать, как ей удобнее. Нужно ли им деплоить каждый микросервис отдельно, или у них есть какая-то связка, и в этом случае проще эту связку объединить в монорепу.
Деплой отдельно, пожалуйста. В смысле, деплой вместе, но храни отдельно.
У тебя могут быть связанные микросервисы и не связанные микросервисы.
Прекрасно, да, прекрасно. Объединение это сделай инфраструктурный репозиторий, который будет заниматься деплоем. И, собственно, там настраивай логику. Зачем вот хранить 5000 языков в одной репе?
Я не говорю про 5000 языков. Я говорю про несколько связанных микросервисов.
Хорошо.
Я думаю, что каждый должен решить сам, как ему удобнее. Вот опять же повторюсь. Есть одна крайность, это плохо. Вторая крайность, это плохо. Середина золотая, извините за тавтологию, она где-то посередине. То есть у нас, например, сделано как? У нас есть группа проектов, да, группа репозиториев, которая реализует работу одной команды, скажем так, одного направления. Да, и внутри этой группы есть отдельные репозитории, которые реализуют какую-то отдельный программный продукт, даже если он состоит из нескольких компонентов. То есть, таким образом мы обеспечиваем синхронизацию версий этих мини-компонентов, скажем так, в рамках большого продукта. И, в общем-то, никто не умер, брат жив, это достаточно удобно и вполне работает. Если там целевая платформа другая, там какой-нибудь там Kubernetes, и, как Василий говорит, там куча микросервисов, да, ну там надо смотреть уже отдельно. Еще немаловажный вопрос, это вот история с тем, что вот может быть какой-нибудь, например, монорепозиторий, да, и внезапно ты понимаешь, что, черт возьми, а я хочу вот эту папочку отдать на разработку каким-нибудь внешним аутсорсерам, но при этом так, чтобы они не видели всего остального. И тут тоже начинается там боль, там какие-то отдельные репозитории, синхронизация. В общем, если бы они изначально были бы отдельными, декомпозированными, то есть вот отдельно один модуль, один репозиторий, просто можно было бы отдельно назначить права на них, отдать на разработку наружу и голову на эту тему не ломать. Поэтому какого-то универсального совета, наверное, нету. Просто нужно в каждый момент времени думать головой, как это будет лучше выглядеть, как удобнее это будет поддерживать.
Ну вот и все, хороший пример привел. Вот действительно так и есть. Зачем каждому разработчику, тем более, выкачивать все? Если это микросервисы, тем более, я вот особо смысла не вижу. Я занимаюсь своим, я пишу код. Зачем мне вот это все? И тем более, если, да, действительно мне надо отдать куда-нибудь на аутсорс. Ну, действительно, конечно, да, все от проекта окей. В принципе, у нас все работы, как бы все решения наши зависят от проекта, на котором мы работаем, о чем мы здесь говорим, в принципе, да.
Я бы здесь подвел черту тем, что это нужно просто отдавать на волю команде. Потому что у разных команд разные требования. От этого зависит, как делать. Вот и все, вся история. Потому что делать отдельные инфраструктурные репозитории – это тоже не очень хорошо. Например, тебе нужно добавить новую environment-переменную. Ты, соответственно, идешь, добавляешь environment-переменную в свой репозиторий, в свой код, да? После этого идешь в инфраструктурный репозиторий, добавляешь туда переменную. Как ты видишь код-ревью при этом? Это сложно. Давайте оставим это просто на волю команд. Просто вот мы озвучили разные подходы к этому.
Собственно, да.
У нас остался еще интересный вопрос. Как начать получать профит от GitLab и от того, что мы обсудили? Вот, может быть, кто-то может рассказать?
Профит от чего? Видишь, тут неоднозначно. Профит от платного? Ну, мы перечислили, собственно, фичи, которые есть, да, и различия. Если ты понимаешь, что эта фича тебе супер необходима, пользуйся платным. Тут все просто. А профит от GitLab, как от этого большого комбайна, но опять же решай сам.
Андрей, я бы сказал бы по-другому. Вот смотри, вот есть человек, там команда разработки, да, вот есть GitLab. Вот ребята хотят начать там пилить продукт какой-нибудь, да. Что им нужно сделать? Какие действия им нужно предпринять? Там, может быть, там, как создать репозитории, да, там, посмотреть, какие фичи им, может быть, нужны, да, чтобы быстро стартануть и сделать то, ради чего они собрались. Начать разрабатывать и приносить бизнесу пользу в виде доставки какого-то цельного полезного продукта, закрывающего определенные бизнес-потребности.
Ну, первое, что надо нанять DevOps, если мы про это... Ладно, ладно, конечно же, это шуточка. Вот, а так, собственно, что мы делаем? Мы решили для себя, почему-то нам нужен GitLab. Как какую-то версию выбрать, дальше мы смотрим, какие фичи нам нужны, не нужны. Возможно, нам достаточно Community Edition, и начинаем ее юзать. Что мы дальше делаем? Первое, что нужно, это, собственно, начать сборку приложения. Ничего супер, как бы, сложного вот просто нету. Описываешь то же самое, что делаешь на своей машине. Мы до этого говорили о раннерах, выбираем, исходя из плюсов, минусов. И, собственно, по деплою тоже все просто, смотря куда деплоить. Так что единственное, что нужно, определиться, что тебе нужно от GitLab.
Ну, я бы сказал бы так. Я просто затаскивал на GitLab где-то уже, наверное, порядка десятка проектов. То есть выглядит обычно как? Что есть какой-то клиент там или там группа разработчиков, они там что-то пилят там по каким-то своим стандартным древним шаблонам, там, поживую там на серваке, там, PHP, FPM, ну, вот вся вот эта вот дичь, все стандартно, да? То есть мы приходим к ним, говорим, типа, пацаны, знаете, теперь мы будем жить красиво, модно, молодежно, все будет прозрачно. Первое, что делаем, это забираем у них код. Кладем его в Git-репозиторий. Просто вот взяли, положили. Да? Уже мы сразу видим историю изменений, кто чего поменял. Ну, понятно, то есть я сразу подразумеваю, что мы нарезали там права доступа необходимые, то есть там отдельные разработчики, отдельно там чуваки, которые там просто смотрят код, там ишьюки пишут, там не надо там ничего менять, отдельно там овдер проекта, там какой-нибудь там директор CTO, да, который имеет полный доступ везде, да, и он контролирует весь этот процесс. В общем, положили, они уже там что-то разрабатывают, настраиваешь им пайплайн доставки, то есть сейчас не идет речи ни о каком там PCI DSS, безопасность, там все прочее, то есть все как бы по-простому, там какой-нибудь сервачок в Хетснере там или там в облаке Azure или Google, да, самый простой пайплайн, там что-то собрали, там докер, не докер, там, не знаю, Ansible запустили, оно там задеплоилось, ребята увидели изменения, все здорово, все классно. А дальше уже можно смотреть по мере необходимости. Речь сейчас про облачный GitLab, да, если у них частота изменений не очень высокая, они укладываются в бесплатные лимиты, все хорошо, все здорово. Если они лимиты не укладываются, то уже обсуждаем вариант, может быть, on-premise GitLab или раннеры как-нибудь вынести наружу. Ну, такой как бы эволюционный путь получается. И дальше там появляются какие-то дополнительные требования к проекту, там какая-нибудь там безопасность, еще что-нибудь такое. Ну и, соответственно, это все дело потихонечку начинаешь обвешивать. Не с бухты-барахты вот сразу вот за один вечер там взял и сделал хорошо, да, а такой эволюционный путь по мере эксплуатации продукта, люди к нему привыкают, познают какие-то дополнительные возможности, там, например, фронтендеры сразу могут видеть там изменения тех картинок, там, фронтов, которые они нарисовали прямо в панели GitLab, кому-то там, каким-нибудь там техническим редакторам, там, ты даешь просто доступ к веб-уайке, они там прямо через вебку GitLab там редактируют какую-нибудь документацию в Markdown. Ну, в общем, мир, дружба, жвачка, все довольны, все круто, все хорошо. Вот примерно как-то так получается.
Если мы говорим о проектах, которые ты или я берешь, у меня, в принципе, есть бриф, есть табличка, как раз которая и необходима для построения CI/CD. И, собственно, после заполнения мы общаемся, как правило, или с оунером, или с техдиром, и начинаем работать. До этого я примерно предлагаю схему деплоя, да, и сборки, где, что, как, когда, в какой момент времени, и там еще несколько вопросов. А после этого уже мы начинаем что-то писать. Как-то так.
Смотрите, если мы говорим про новую команду, которая собирается писать новый продукт, то первое, с чего нужно начать, это с того определиться, где трекаем задачки. Можно начать их, безусловно, трекать в GitLab, но, на мой взгляд, для Kanban'а или Scrum'а, прости господи, есть более удобные инструменты, та же самая Jira, прости господи, или тайга, или еще что-то, где мы начинаем трекать задачки. Дальше. Мы должны задачку назначить на какого-то разработчика, и разработчик должен начать писать код. Git нам помогает в этом. То есть каждый разработчик может начать свою новую веточку, назвать ее соответствующе, в этой ветке писать свой код. Когда он сделал свой код для фичи, он делает merge request. И по-хорошему, если мы говорим о качественной разработке, он должен его направить на код-ревью. И GitLab нам в этом помогает, потому что он позволяет посмотреть, что там для код-ревью. Безусловно, есть более удобный утилит для этого, но сейчас мы не будем это затрагивать. Идем дальше. После код-ревью GitLab нам поможет с тем, что до того, как его начнет рассматривать какой-то человек, у нас прогонятся тесты, что немаловажно. То есть мы поймем, а вообще тот код, который написали, он будет работать или нет. И после того, как прошла процедура код-ревью, и у нас код замержился, у нас соберется новый контейнер, новый артефакт, там неважно что, и он задеплоится на продакшн. Вот, на мой взгляд, именно в этом GitLab нам поможет. GitLab, кроме всего прочего, поможет еще тем, что мы можем настроить список людей, которые могут деплоить код в какое-либо окружение. Ну, в dev мы, наверное, можем там примерно кому угодно позволить, но не факт. Это, опять же, зависит от правил команды. Но в продакшн определенно должны деплоить, скажем так, доверенные люди. ну, техлид или там сеньор-разработчик. Ну, в общем, не надо джуниору позволять пушить в мастер. Ну, просто так, потому что иначе у нас там непонятный код запустится в мастере. Я бы вот на это обратил внимание.
Но это больше про флоу мы говорим сейчас тогда. То есть про git flow. Ну да, это вещи логичные вполне. У каждого по-разному. У кого-то есть релизные ветки, смесь мастера, да, как бы. Вот. Есть много подходов к этому.
Но... Мы говорим не про флоу. Мы говорим, какие плюсы дает GitLab к проекту. В частности, на код-ревью мы можем проверить, что вместе с кодом у нас еще и документация обновилась. Потому что если код деплоится без документации, мы получим там каждый второй продукт в open source, в котором документация отстает там на какое-то время, как бы не навсегда, от кода.
Нет, с этим я согласен, потому что, ну, вообще это странно, если в любой компании как бы не делается ревью перед мержем. Прям тогда и нет смысла, пусть и в мастер хреначит, если вот все так на самотек.
Ну, тот же Gox и GTA позволяют, ну, у них нет прав на отдельный ветвь, то есть ты можешь херачить куда угодно.
Ну, я понял тебя.
У GitLab ты можешь, ну, правда, в платной версии, по-моему, ну, не суть, ограничить список людей, которые позволяют делать коммиты. Вот. Для 2-3 разработчиков там это, наверное, не важно, а если у тебя, как бы... Ну, нет, даже для 3 разработчиков, если у тебя сеньор и 2 джуна, ну, сорян, сеньору стоит посмотреть на код, который деплоится. А если у тебя больше разработчиков, для тебя эта фича, ну, как бы, очень важна.
Ну, фича также тогда и важна с опрувами. Ну, согласись. Я вот хочу, чтобы определенный человек после его только подтверждения у меня залилось в мастер или в релиз.
Я просто про то, что GitLab позволяет это сделать. Это огромная плюшка GitLab.
Да-да, просто ты сказал об одном, а, собственно, я о теме опрув. Вот и все.
Окей. У нас есть еще интересная история про тесты. И здесь я, к сожалению, наверное, не могу порадовать, но у меня, правда, с тестами опыт там примерно год назад, потому что сейчас разработчики пилят свои тесты сами, я не знаю, как там с этим они живут. Дело в том, что у GitLab, ну, по крайней мере, сколько я знаю, достаточно слабо реализована эта история. Если ты хочешь сделать этап в пайплайне тест, то ты просто запускаешь стороннюю утилиту, и сторонняя утилита тебе выведет какой-то результат. Либо окей, либо не окей. Ну и какой-то отчет. Что вот здесь хорошо, вот здесь плохо, здесь у нас с тестами покрыто, здесь с тестами не покрыто. Мне, откровенно говоря, больше нравится, как это сделано в Jenkins, потому что там, ну, это видно и в графике, ну, просто красивее это сделано. Но в то же время, по большому счету, не так важно смотреть это в графике или что-то еще. По сути, нам важен результат. Либо тест окей, либо тест не окей. И GitLab позволяет это делать. В целом, на мой взгляд, больше это на самом деле и не надо. Больше это уже для руководителей, тимлидов, разработчиков, которым сложно смотреть в консоль или вывод джабы. На мой взгляд, этот функционал реализован, ну, скажем так, на минимально необходимом уровне. Лучше можно, но зачем? А вот какое ваше мнение про тесты, ребят?
Я думаю, что того функционала, который дает GitLab, в целом достаточно за счет того, что, как ты сказал, достаточно просто... GitLab обеспечивает гибкость, да? Ты можешь нарезать любое количество образов с тестовыми тулингами, любыми, да, и их использовать в рамках пайплайна. То есть никаких проблем здесь нету. Единственная проблема, которая здесь есть, которую ты озвучил, это с отчетами. Да? Нету какого-то нативного способа эти отчеты визуализировать. Единственное, что GitLab умеет вот прямо из коробки показывать, это так называемый coverage, да, циферку, количество кода, которое покрыто, например, тестами. Да, и ничего другого. А отчеты нужно выгружать в какое-то внешнее хранилище, и мы использовали для этого функцию GitLab Pages. Ну, в общем, такой себе на самом деле.
Слушай, мне очень не нравится, как реализован onFailure. Мне показалось сложным, если мы фейлимся на разных стадиях, отсылать это разным людям. Ну, грубо говоря, если у нас зафейлились тесты, то оповещение, наверное, нужно отсылать конкретному разработчику о том, что, чувак, то, что ты накоммитил, оно фейлится. И не нужно отсылать это всей группе.
Но ты можешь это легко реализовать, Опять же, в обработчике он фейлер, грубо говоря, написать там какой-то курл, который отправит в Telegram конкретному разработчику сообщение о том, что чего-то зафейлилось. Естественно, что это не встроенная интеграция GitLab, которая там через панель интеграции настраивается, которая, как ты правильно заметил, всем разработчикам высылает сообщение, да, а нужно именно руками реализовывать этот пайплайн. Это действительно не очень удобно, но как бы что есть, то есть. Можно руками это сделать.
Слушай, не, смотри, я говорю немножко про другую историю. Если у нас стадия build и тест в отдельной ветке, да, то отсылаем разработчику. Если у нас на мерже квесте, отсылаем разработчику и тому, кто рассматривает мерж. Если у нас это на стадии уже деплой, отправляем это команде девопсов, если у нас они есть. Вот. И, может быть, кому-то еще. Я больше вот про эту историю.
Ну, конечно, этого нет, Вась.
То есть мы на разных стадиях, с on failure нам трудно работать.
Ну, ты много хочешь, а вообще идея крутая, да?
Я много хочу, это правда.
Мы все много хотим и за мало денег.
Да, да. Да нет, чуть-чуть-то платить мы согласны, чтобы развивался проект, но нет. Но чуть-чуть.
За бесплатно.
Еще бы компания была на это согласна, вообще был бы огонь.
Ну, собственно, да. Поехали дальше.
Да, давайте теперь поговорим про безопасность. Тем более, там, в начале нашего разговора был момент, когда сказали, что компания GitLab решила много вложить сейчас сил в безопасность.
Георг, твоя темка по поводу хранения переменных, пермишенов.
Да, действительно, GitLab сейчас обратил внимание на безопасность, и в первую очередь, о чем здесь нужно рассказать, это такой штуки, как разграничение прав. У нас есть, во-первых, возможность назначать различным людям, мемберам, репозиториям различные права, начиная там от read-only, кончая там полными административными доступами. То есть такая некая ролевая модель получается. И понятно, что таким образом мы обеспечиваем контроль доступа, чтобы там те же девелоперы, например, не могли там поменять там какие-то там права доступа, например, на репозиторий или там какие-то глобальные настройки. Дальше вступает в игру такая штука, как так называемые защищенные раннеры, защищенные переменные и защищенные ветки. Это все идет вместе такой пачкой и позволяет настроить отдельный уровень безопасности, с помощью которого мы можем те изменения, которые верифицированы, отделить от изменений, которые не верифицированы, там, например, через тот же merge request. Да? Фичи в ветках разработчики делают там любой беспредел, им это разрешено, а как только мы коммитим в мастер, то никто в мастер напрямую не коммитит, это все идет через вот жестко выстроенный нами процесс через merge request, и туда попадает только тот код, который прошел ревью там старшим разработчикам или там мейнтейнером, и таким образом туда не попадает вредоносный код. Вот. Соответственно, работает правило, что защищенные ветки, они отрабатывают только на защищенных раннерах, чтобы, не дай бог, там никто там не подключил там какой-нибудь левый раннер, там, или там код не утек на сторону, да, или не был каким-то образом модифицирован. И, соответственно, защищенные переменные видны только вот на этих защищенных раннерах при сборке защищенных веток. Здесь тоже, если мы кладем в переменную, нет, ладно, я сейчас чуточку позже расскажу, что это такое, вот какой-то секрет там, например, SSH-ключ, да, чтобы, соответственно, разработчик не мог его украсть. Вот, что такое переменные? Это специальный способ у GitLab хранить какие-то значения. Они хранятся в базе GitLab пошифрованным образом и доступны в рамках выполнения пайплайна просто как переменное окружение внутри пайплайна. То есть там, если у нас там есть переменное окружение, там, скажем, env, да, мы можем в пайплайне обратиться к ней как $env. То есть все стандартно. Я говорю про башевский пайплайн. Вот, и использовать ее дальше для того, чтобы либо как-то произвести подстановку какие-нибудь конфиг-файлы, либо каким-то образом модифицировать логику работы пайплайна. Вывести его не по одной ветке, а, например, по какой-то другой. Вот. Как я уже сказал, что переменные могут быть обычные и защищенные, да, то есть те, которые видны всем разработчикам при сборке, да, и те, которые видны только при сборке, условно говоря, мастера, вот, мастер ветки. Что еще тут хочется сказать, то что разрешения, как раньше мы уже озвучили, они могут наследоваться репозиториями от группы, что позволяет строить достаточно гибкие права доступа, давать достаточно гранулярно их членам команды. И, соответственно, переменные тоже могут быть назначены на группу, и тогда они распространяются на все те репозитории, которые в этой группе есть. То есть это удобно, когда у вас есть какой-то, например, общий процесс деплоя, там, или общие сервера, и в них можно закодировать в этих переменных права доступа, например, или там ключи какие-то. Что еще тут стоит добавить? То, что есть два типа переменных еще. Есть просто переменная, и ее значение вбивается как значение прямо в панели GitLab. Как бы все стандартно, ничего нового, да. И есть еще такой тип переменной под названием файл. Зачем он нужен? Бывает иногда необходимость запихать переменную, там, какой-нибудь мультилайн, например, да. Раньше это была прямо отдельная боль, не всегда это нормально отрабатывало, в силу сущности вот этих вот переменных окружений, то, что они все-таки не особо заточены на мультилайн, там, как-то там приходилось их соитриаться, там, в BIS64 перекодировать или еще чего-нибудь такого плана. А переменная типа файла, она эту проблему решает очень изящным образом. Работает это как? Что мы в панели GitLab создаем переменную, ее как-то называем, указываем тип файл, в ее значение засовываем содержимое того, что мы хотим, чтобы отображалось, там, какой-нибудь мультилайн там, большой, там, SSH-ключ, там, не знаю, там, конфиг-файл, все что угодно. Дальше при выполнении пайплайна в переменной, которая идентична значению этой, значит, мы тогда видим путь к этому файлу и можем каким-то образом в пайплайне его выдернуть. Вот, в общем, это вот так работает. Очень удобно. Вот.
Егор, у меня простой вопрос. Тебя там безопасники не кусали?
В плане, поясни.
Ну, ты говоришь, что если у нас кто-то запушил код в мастер без ведома мейнтейнеров, то это вредоносный код. Нет, чувак, это просто небезопасный код, ну серьезно. То есть, может быть, он там непроверенный, неправильно написанный, но он не вредоносный.
Мы этого не знаем, априори этого не знаем. Ладно, хорошо, это была шутка в каком-то смысле, да.
Там была еще вторая шутка, что кто-то там сделал непредусмотренный раннер. Чувак, если там кто-то сделал непредусмотренный раннер, чтобы сливать наш код, то у нас проблема не с тем, что кто-то пытается слить наш код, а с тем, что кто-то добрался до админского доступа к GitLab. Ну, серьезно. В любом коде есть ошибки, но, блин, не давай себя кусать безопасником, они ж вампиры. Они агитируют в свою сторону.
Скажи еще не вампиры, а оборотни, зомби и все такое. Нет, смотри, на самом деле здесь очень интересный есть кейс, потому что есть две модели работы с GitLab, о чем мы как бы немножко забыли, но стоит немножко просто вспомнить об этом, да? А первая модель — это когда у тебя разработчики, они работают в рамках отдельных веток, фичи-веток, да? И потом у тебя, ну это в рамках того же репозитория, и потом, когда они эту фичу завершают, они это мержат там, в мастер, не в мастер, там, в develop, неважно, и это проходит код-ревью. А есть второй вариант работы, когда у тебя разработчик может сделать fork репозитория, ну как в GitHub стандартно, да, потому что у тебя нету прав на основной репозитории с кодом, сделать fork, дальше над ним произвести какие-то вот действия, и потом его через кросс-репозиторный merge-request обратно отправить в родительский репозиторий. То есть, на самом деле, оба сценария работы поддерживаются, и просто это нужно иметь в голове.
Ну, я предлагаю парадную безопасников поставить в стороне, потому что понятно, что у разработчика есть достаточное количество способов принести, скажем так, не лучшее влияние на решение. Если по переменам и пермишинам вопросов нет, я предлагаю переключиться к безопасности, собственно.
Да, это очень интересный вопрос.
Дело в том, что GitLab эдак с годик назад объявил свою новую стратегию о том, чтобы позиционировать свое решение не только как хранилище кода или там инструмент CI, или даже, может быть, CD, а еще и как security историю. Просто по той причине, что в современном мире это очень важно. И в enterprise ветках они активно включают различные инструменты сканирования кода. Здесь можно обратить внимание еще на такой инструмент, как PWS Studio. Они еще, по-моему, года три назад сказали о том, что, смотрите, там инструмент статического анализа, кроме того, что он позволяет избежать банальных ошибок, очепяток, там еще чего-то, но, вообще говоря, это security-инструмент, который позволяет избежать багов. Вот GitLab, видимо, поддержал их и заявил свое стремление включить в себя security-инструменты. Вот из всего, что мы использовали, это в первую очередь SonarQube, который позволяет нам сканировать код, запускать его и проверять, что там базовые вещи — это хорошо. Про что еще хотелось бы рассказать? Про то, что, ну, я на самом деле приветствую то, что, ребята, вы пишете код, вы пишете его качественно, обратите внимание, пожалуйста, что есть вещи, которые даже самые опытные разработчики пропускают. Ну, просто банально. Ты пишешь код и не задумываешься. Или появляются новые векторы эксплуатации уязвимостей. И решения, которые проверяют ваш код, это не то, что сверху навешивают безопасники как способ усложнить вам написание кода, замедлить ваше написание кода, но это еще и безопасность приложения. Вот в современном мире это очень важно. Ребят, есть у кого что сказать по поводу security фич GitLab?
Ну, да, есть. Ты упомянул статический анализ, а есть, собственно, и динамический анализ на самом деле. Правда, это не их продукт, он, собственно, не внешний продукт берут. У вас есть такой Z-Attack Proxy. И, собственно, юзают их базу уязвимостей. На самом деле, SAS примерно так же делает, тоже есть база своя, да, как бы. Он может, по-моему, офлайн работать, просто не будет обновляться. Ну, вдруг у тебя закрыт GitLab, да, и нет доступа вовне. Я по поводу интернета. А, собственно, значит, PWS, кстати, штука хорошая, но на самом деле вот один из наших разработчиков, где я сейчас работаю, нашел как бы баг в нем. Причем какой-то серьезный очень. Отправил, и они буквально за неделю все изменили и дали нам новую версию раньше всех. Ну, вообще, да, использовать нужно. Единственное, в чем плюс, ты вот тоже не задел внутренних решений. Собственно, это все выводится у тебя на панель. Ты можешь посмотреть, какой анализ был до этого, какой-то график вывести, да, посмотреть уязвимости. И я тебе больше скажу, можно даже, то есть, запретить, как бы, собственно, мержить, да, не исправив какую-либо уязвимость, если она отмечена как какая-то суперсерьезная, да. И, собственно, не только после ее исправления можно будет замержить проект.
Андрей, я бы добавил бы такую важную вещь, что да, действительно, вот эти вот отчеты интегрированные в сам GitLab очень нужны, но тут нужно понимать такую вещь, что безопасность — это не какой-то там факт, да, это процесс. И, соответственно, вот когда ты вот берешь какой-то проект, который уже в стадии разработки, и начинаешь на него навешивать эти безопасные штуки, да, то ты внезапно обнаруживаешь, что у тебя там 100-500 миллионов предупреждений, и непонятно, как с этим жить. То есть на самом деле правильная политика, да, заключается в том, что ты должен работать с этим, с уязвимостями, да, их там как-то там класть в бэклог, там техдолг, там все это такое, но при этом мониторить именно то, что накапливается. Правильно настраивать правила игнорирования того, что несущественно, например, да, то есть то, что вы не будете исправлять, да, иначе это все будет просто работа впустую.
Есть настройки, на самом деле, даже у PWS Studio, пожалуйста. Делаешь конфиг, и когда ты один раз прогнал, ты понимаешь, чтобы тебе эти после не мозолило глаза, да, эти варнинги или какие-то еще вещи, да, там же есть, собственно, серьезная уязвимость, слабая, никакая, при забей вообще это предупреждение, чувак. Все правильно ты сказал, надо взаимодействовать с уязвимостями, да? Надо с ними работать. И, собственно, это все у нас настраивается.
Ведь то, что вчера не было уязвимостью, да, ну вот не догадались, да, не знали еще. Сегодня уже, например, может быть уязвимостью, да, потому что вот нашли способ, как это эксплуатировать, например, да. Это все в динамике всегда меняется, ситуация, поэтому как бы нельзя просто там один раз просканил, да, там, и успокоился на этом. Это нужно именно налаживать отдельный процесс поиска, верификации, определения уровня опасности, да, и соответствующим образом это приоритизировать и ставить необходимые задачи по устранению всего этого дела, если это вообще, в принципе, необходимо.
Необходимо.
Я бы здесь отметил следующую историю, что сканирование, оно бывает, оно может занимать не очень много времени, и если устраивает вас это устраивает в пайплайне, лучше делайте это на каждый коммит, конечно. Если оно по каким-либо причинам занимает длительное время, не проблема. Делайте это раз в сутки, ну, может быть, для основных веток, там, dev, test, prod, да, ну, или какие у вас там, staging. Еще я хотел бы поругаться на сканирование докер-контейнеров, потому что очень часто для этого применяется клевис, и мне он очень сильно не нравится. Почему? Допустим, у нас есть уязвимость в каком-нибудь libpng версии, там, я не знаю, 2.1. Ну, давайте, 2.15, да? Вот. В Ubuntu у нас используется какая-нибудь версия там 2.10 тильда UBNT там, ну и дальше там циферка какая-нибудь, допустим, 5. Дело в том, что основные дистрибутивы бэкпортируют себе security изменения обратно, но основную версию библиотеки оставляют ту, которую они приняли при дистрибутиве. И, к сожалению, очень много сканеров докер-контейнеров не учитывают это. Я пока не нашел толкового бесплатного решения, то есть платные есть, а вот с бесплатными здесь сложнее. Вот я хотел на это поругаться.
Вась, я с тобой полностью согласен. Для меня было просто болью, когда я вот пытался сканить клэром какие-то образа, и клэр просто падал на сканирование этих образов.
Дело в том, что, понимаешь, ты не можешь отменить это даже на уровне образа. Он просто смотрит это и все. То есть там с тем же PVS, там еще с какими-то статическими анализаторами ты можешь поставить какие-то комменты и отменить диагностику для конкретного участка. А когда мы берем внешние решения, у нас возникают проблемы, связанные с тем, что ты не можешь им дать информацию, что вот этот кусок вот здесь, пожалуйста, игнорируй, а для другого проекта не игнорируй. Вот в этом проблема внешних решений.
Ну, я с тобой согласен и не согласен, потому что у любого внешнего решения, очевидно, там есть какая-то база, да, в которой там ты ведешь список своих проектов, да, и список настроек по этим проектам, и ты можешь эти настройки актуализировать. То есть просто это отдельная работа, которую нужно делать.
Слушайте, мне тоже кажется, что это нельзя что-то в игнор поставить.
Если мы говорим про Dust, там это проблема.
Хорошо, кстати, что-то еще хотелось сказать. Проверять можно не только какие-то языки, а, собственно, даже и Helm Chart, и Kubernetes манифесты. Я думаю, вдруг кому пригодится, а то подумают, что мы говорим только об языках программирования.
Слушайте, а вот можно я влезу? GitLab, собственно говоря, там имеет какие-то возможности штатные, платные, неплатные, но сейчас нет, речь не об этом. Чтобы безопасность, грубо говоря, там, начать хоть как-то получать там, банально из коробки. То есть вот там нажать там пару-тройку кнопок, и чтобы у меня пошел процесс какого-то проверки на какие-то проблемы.
Антон, смотри, значит, первое, что нужно уяснить, что есть несколько типов сканеров, да, то есть вот мы с ребятами сейчас говорили, вот озвучили SAST, статическое сканирование, DAST, динамическое сканирование, там YAST какой-нибудь, есть еще проверка на зависимости, да, соответственно, декомпозиция по там пакетам Python, пакетам операционной системы и их сравнение с какими-то версиями, да, и просто, ну, там линтеры там те же, да, которые форсят какие-то правильные правила написания кода. Код, да, что они могут сказать, что этот код, например, вроде выглядит подозрительно, и он не очень безопасен, например. Да? То есть просто есть несколько категорий этого всего. Значит, что касается GitLab, в нем все эти функциональности закрыты на самом деле. То есть они уже там купили там пару компаний, там, которые вот стали частью экосистемы GitLab. И они очень используют часто open-source решения. Вот, например, для Python, для сканирования кода, они используют такой сканер, как Bandit. Там список всех сканеров, которые используются в GitLab, имеются на официальном сайте. Вот здесь единственное, что вот стоит особого упоминания, что все эти функции изначально, да, они доступны только в платной версии. Что это означает? Что вот ты там просто специально в пайплайне там делаешь там определенную строчку в GitLab CI, да, у тебя автоматически подключается к пайплайну шаг, который сканирует твои артефакты, код на какие-то уязвимости. Вот. И прямо в самом GitLab, когда ты там делаешь там merge request там, или там пайплайн запускаешь, у тебя там сразу появляется отчетик по результатам этого шага, с помощью которого ты можешь понять, какой результат этот сканер дал. Но на самом деле, фактически под капотом работы у вот этого вот шага пайплайна, те докер-образа, которые эти ребята собрали и выложили у себя, GitLab выложил, которые автоматически определяют вот, там, язык репозитория и автоматически подцепляют там нужный сканер. Да? То есть на самом деле можно вот невозбранно просто взять и ручками эти все шаги заимплементировать руками в рамках своего пайплайна, получить этот отчет в формате JSON, положить его там куда-нибудь, GitLab Pages, там, D3, там, любую там Jira, например, прикрепить. И единственное по факту, что ты не получишь, это как бы сплошной такой интеграции с GitLab, то есть тебе нужно будет руками поддерживать актуальность вот этих вот шагов пайплайна, и ты не получишь интеграцию в самом merge request, визуализацию результатов работы сканера безопасности. Вот.
Ну, на самом деле мы так и делаем, то есть и не паримся, потому что их сканеры, допустим, меня не очень устраивают. Мы вот купили PBS Studio, я собрал образ и юзаем его вовсю. Также юзаем бесплатные вещи, типа CPP-чека там и вот подобных. Почему нет?
Ну вот, например, CPP-чек, он уже, по-моему, есть в составе GitLab, и он может быть автоматически отработан. То есть его не нужно руками еще дополнительно туда затягивать.
Ну, не знаю, на самом деле, Георг, есть ли он или нет, но я решил так сделать. Собрал несколько образов, которые чисто идут для сканирования кода. И, собственно, все.
Я думаю, здесь Георг говорит про то, что в платной версии у тебя будет визуализация.
Да, это понятно.
А если ты сам это все, скажем так, инструментировал, у тебя будет результат. Это та же самая история, что с тестом.
Все правильно, абсолютно. Я ж не спорю с этим.
Поехали, наверное, дальше.
Давайте поговорим про GitLab API, раз уж его тут много раз так упоминали.
Да, GitLab API. Прекрасная штука. Наверное, единственное, что очень хорошо работает в GitLab без проблем, вроде как. Такая микрошутка. Собственно, по API можно делать практически все. Также самое интересное, то есть, если у вас нет денежек, а у вас Community Edition, то, собственно, по API вы можете делать такие вещи, как передавать артефакты, триггерить запуски связанных как бы пайплайнов, других проектов имеется в виду, создавать какие-то файлы, ну, вдруг вам надо, не знаю, динамически какой-нибудь YAML, безусловно. Вот, и, собственно, это все делать с помощью API. Причем не просто запускать пайплайны, а там достаточно широкий функционал, то есть мы можем запускать пайплайны и передавать в них переменные от проекта к проекту. Также есть такая штука, точнее, нету такой штуки, один вот, как я считаю, из минусов GitLab, в одном стейдже нет приоритета джобов. То есть один хрен запустится либо параллельно, либо да, в зависимости у кого, когда раньше освободится раннер, да, если они привязаны четко.
Андрей, слушай, так я насколько помню, там же в рамках одной стадии, по-моему, можно упорядочить джобы через там создание артефактов и их передачу. Как бы там есть такой как бы обходной путь, по-моему.
Представляешь, что у тебя нет артефактов? У тебя, знаешь что, плюс какой-нибудь тест чертов, который вообще артефактов не требует. Не знаю, не важно.
Я бы сказал по-другому. То есть, Георг, понимаешь, это костыль.
Да.
Костыль – это плохо.
Я сейчас расскажу об одном костыле на самом деле еще. Эту же задачу, почему я начал сейчас говорить об этом. Ну, Георг прав, я понял, про что он говорит. Да, это костыль возможен. Можно, собственно, решить с помощью API. Совершенно ущербно, естественно. То есть мы делаем одну, ну, пусть у нас будет три какие-то джобы в одном стейдже. Собственно, одна запускается автоматически, две руками. И с первой джобы триггерим вторую, а, собственно, со второй потом третью.
Да, Андрей, но ведь смотри, ну тогда у тебя возникает проблема, что тебе нужно каким-то способом получить статус их возврата, наверное, красиво. И я полагаю, что вот это как раз вот то, о чем Вася говорил там полчаса тому назад, что триггерить джобы через API – это отдельная боль.
Подожди, ну видишь, Вася говорил на самом деле в рамках, если мы триггерим какой-то сторонний проект, ну, из нашего же репозитория, да, в рамках GitLab это именно проект, да, получается. Конечно, мы не получим статус возврата, но если мы триггерим джобы свои же, да, из этого проекта, то мы также визуально увидим, какая зафейлилась, и, собственно, вторая, если зафейлится, она не вызовет уже третью. Ну и опять же, это мы сами можем настраивать.
Андрей, как только ты делаешь оркестратор запуска джобов в CI/CD в GitLab, возникает вопрос: а почему ты не используешь просто другой инструмент для того, чтобы там это было сделано более хорошо?
Я не говорю, что это хорошо или правильно. Я, в принципе, говорю, какие вопросы может решить API. Я не говорю, что это, блин, серебряная пуля и так надо делать. Это не надо так делать.
Нет, это здорово, что есть очень шикарный API, в котором практически все возможно. Но ты понимаешь, что вот в данном случае, ну, возможно просто взять другой инструмент, которая тебе сделает там примерно то же самое.
Можно по-другому. Можно просто не пихать эти джобы как джобы, а сделать их стейджами и не париться.
Ну, понимаешь, но со стейджами другая беда. Если ты разносишь джобы, которые могут быть параллельно запущены на разные стейджи, ты гарантированно увеличиваешь время работы пайплайна. Почему, собственно говоря, в GitLab недавно появилась функция NIS, которая позволяет построить так называемый DAG. Гори оно в аду на самом деле, потому что после этого диаграмма вот того, как у тебя запускается пайплайн, она становится вообще абсолютно нечеловекочитаемой.
Так нет, я же не говорю, что это хорошо, опять же. Но на самом деле это решит какую-то проблему, ведь мне же, то есть ты говоришь увеличение времени, но мне не нужно их параллельно запускать, поэтому я их могу, собственно, сделать так.
Я бы здесь отметил, что API очень шикарно позволяет интегрировать GitLab с любыми другими системами. То есть вот я делал с тайгой, прикольно. Понятно, что это требует времени, но самое главное, что есть этот API. Но мне кажется, у него есть некоторые минусы.
Расскажи.
Этот API периодически меняется. И, к сожалению, он не версионирован. То есть вот у GitHub API версионирован. Там тоже есть проблемы, но бог с ним. У GitLab, к сожалению, API не версионирован. Это боль. Георг.
Ты не прав. Он версионирован, он достаточно стабилен. И, насколько я помню, они взяли коммитмент, что они функции в него добавляют, а старые не выкидывают. Поэтому версия не меняется. Если у тебя меняется ожидаемое, как бы, поведение и то, что ты по факту наблюдаешь, ну, как бы, возможно, там просто какие-то проблемы в документации или баги, например. Это первый момент. А вот с чего у меня реально бомбит, это с того, что нету надежного способа сделать какие-то вещи в GitLab API за один проход. То есть, например, для того, чтобы там получить какой-нибудь там статус джобы, какой-нибудь там ветки, там, условно говоря, тебе нужно сначала получить там какие-нибудь ID-шник репозитория, потом по ID-шнику репозитория список пайплайнов, потом по списку пайплайнов, там, условно говоря, список ID-шников джобов, отфильтровать его по названию ветки. То есть, короче говоря, смысл в том, что если бы там был бы какой-нибудь граф QL, который вот за один запрос отдавал бы все, это было бы круто. А так, это надо там делать какие-то хитрые последовательности вызовов, и совершенно не факт, что у тебя, пока ты вот эти вот вызовы делаешь, внутреннее состояние GitLab не изменилось.
Слушай, ну, я плохо знаю хорошей реализации GraphQL, кроме Node.js. Вот, ну, серьезно. Я имею в виду серверной стороны. То есть, я думаю, на Ruby те же самые проблемы, что и Python.
Ну, может быть, собственно, неважно. На самом деле, можно понять Георга, но надо все делать, наверное, как-то осознанно, чекать, предполагать, что могут быть проблемы, если вот ты по поводу изменений тоже. Да, это непредсказуемо, если действительно тебе надо... Но если тебе надо, допустим, артефакт скачать из другого проекта, и ты точно знаешь, что он, допустим, запустился только... стригерил, да, твою джобу, то определенно никаких изменений не будет. Мы берем артефакт из определенного, как бы, ID-джобы. Мы можем, кстати, подожди, мы даже их передать можем. Триггерим пайплайн, передаем туда ID-джобы и все вот это все-все-все вместе с API-запросом. И оттуда уже скачиваем. Ну вот, допустим. Ну, надо думать. Нужны ситуации.
Я бы сказал следующую вещь о том, что при помощи API можно реализовать достаточно много фич, которые есть в платной версии, на случай, если вы не готовы платить, но они вам нужны. Вот, вы можете это сделать. Я бы про это рассказал еще.
Да, мы же начали про это говорить, и как раз это касалось, собственно, и запуска пайплайна, да, и артефактов, которые в бесплатной версии, собственно, нельзя передавать из проекта в проект вот никаким образом. Так же, как и запускать.
Ну, ребят, ну вы серьезно? То есть вы предлагаете дорабатывать GitLab через GitLab API, тратить время разработчика, который, между прочим, денег стоит, вместо того, чтобы просто купить платную версию GitLab? Ну, тут реально надо считать бюджет.
Мы говорили о совсем бедных стартапах, которым лучше не тратить, потому что у них нет.
Я не согласен. Обычно мы говорим про достаточно крупные компании, которых, извини меня, что $100 за разработчика, что 25 в месяц. А по текущим деньгам нам просто проще посадить разработчика, который это решит. Вот я здесь не согласен. Да, это костылинг, но экономически он оправдан.
Но это работает на самом деле. Ничего плохого в этом нет. Я не думаю, что это какие-то большие решения.
Нет, плохое в этом есть. У тебя API неожиданно может поломаться, это правда.
Ну нет, не ломается.
Другой вопрос, что за хороший продукт это очень хорошо платить, потому что, ну...
Вась, он не ломается. Вот серьезно.
Ну, расскажи это кому-нибудь еще. У меня ломался.
Хорошо. Пусть будет так, окей, я не буду спорить с тобой. Но и в любом случае это небольшие деньги на самом деле для внедрения API-шки в пайплайны. Извини, но это быстро. Просто надо продумать и сделать. Это недолго.
Ну вот смотрите, вот из того, что вот реально как бы вот GitLab API помогал, то есть я помню, была история с тем, что не очищались артефакты, там были какие-то проблемы с удалением старых докер-образов, то есть это вот завезли буквально вот какой-то из последних версий GitLab, и раньше эта проблема просто чудесно, спокойно решалась через GitLab API, если она у вас вообще в принципе была.
Давайте просто вот сделаем по-другому, просто рекомендуем на самом деле почитать документацию про API. Он действительно очень обширный, и, возможно, людям это поможет.
GitLab API действительно прекрасен, но я бы сейчас хотел проговорить вообще про культуру GitLab, про то, что они делают не только отличный инструмент, но и пропагандируют культуру о том, как нужно. Во-первых, я хотел бы напомнить про замечательный опрос ежегодный, если ничего не путаю, GitLab, разработчиков о том, как они работают, над чем они работают, который просто дает понимание индустрии и позволяет вам взглянуть за рамки вашего вот этого вот маленького мирка. Потому что это действительно классный опрос, так же как State of DevOps, так же как опрос JetBrains, который позволяет посмотреть о том, над чем вообще люди работают. Во-вторых, я бы хотел отметить, что GitLab, он пропагандирует свои ценности. Во-первых, у них совершенно офигенные постмортемы. Обратите внимание, там был вот этот вот занимательный инцидент по поводу потери базы данных. Да, это была боль для всех, когда потеряли базу данных облачного GitLab. Ребята не постеснялись, они признались и описали отличный постмортем о том, как это произошло и что к этому привело, и самое главное, что они будут делать. Они не говорили, кто виноват. Виноваты были все, потому что там не сработало, по-моему, 5 или 6 систем бэкапа, но мы сейчас это оставим. Во-вторых, у них совершенно офигенная документация по поводу их собственных процессов, которые они совершенно открыто выкладывают, именно про культуру, о том, как они делают те или иные процессы. И, на мой взгляд, эта документация – это вообще пример, как это нужно делать. Поэтому, на мой взгляд, то, что делает GitLab, это очень круто. И, на самом деле, последнее время я встретил уже штуки 3 компании, которые выкладывают свои процессы в открытые репозитории для того, чтобы распространять свои практики, как они борются с инцидентами, как они обеспечивают онбординг, как они делают внутреннее обучение, как они делают процессы CI/CD. На мой взгляд, это очень круто. Присоединяйтесь, выкладывайте свои процессы, пожалуйста.
Я еще добавлю, что мне лично в политике GitLab очень импонирует то, что они сами разрабатывают свой продукт на базе своего продукта. То есть у них такой вот догфудинг, и это вот прямо очень круто, потому что они должны сами страдать от тех проблем, с которыми могут встретиться их заказчики и кастомеры, да, и должны максимально быстро их тогда, получается, закрывать.
Да, ну и, коллеги, давайте мы уже там больше 2 часов обсуждаем этот вопрос. Я хотел бы от каждого из вас некое заключительное слово по поводу всего вышесказанного, что мы сегодня обсуждали. И я думаю, что будем сегодня заканчивать.
Ну, значит, смотрите, GitLab – это отличный продукт, который подходит примерно всем компаниям. Он очень крут, он решает кучу проблем. У него, конечно, есть некоторые минусы, но если вы с ними столкнетесь, решите их абсолютно реально. Я бы очень сильно пожелал GitLab развиваться. Не забывайте в этом поддерживать крутой продукт. Агитируйте компанию к тому, чтобы использовать платные лицензии, потому что это позволяет в первую очередь продукту развиваться. Не можете сагитировать, находите те вещи, которые вас не устраивают, делайте pull-реквесты. Возможно, вас отметят как лучшего разработчика месяца. Ура!
Собственно, что я хотел тоже сказать, что GitLab действительно прекрасный продукт, и полноценный как замена GitLab я не вижу. Действительно прекрасная политика компании, как Георг правильно заметил, что они сами условно тестируют свой продукт и доставляют своим же продуктом свой код. Это прям прекрасно. Вот. И, собственно, да, платите. Платите деньги. Спасибо.
Выступление маркетолога от GitLab закончено. Георг, тебе слово.
Я бы сказал бы так, что совершенно не важно, какой у вас продукт будет в инфраструктуре. Самое важное – это те процессы, те люди, которые у вас имеются, да, потому что, имея понимание о том, что вы хотите, вы сможете, во-первых, принять правильное решение о том, как это все построить, и выбрать необходимые для этого кирпичики. В принципе, как один из таких возможных кирпичиков, GitLab очень хорош и стоит того, чтобы на него посмотрели одним из первых.
Ну и от себя добавлю, что GitLab — это не только решение для разработчиков, но и отличное решение для инженеров. Поэтому я думаю, что не только стоит рассматривать это решение, когда ты работаешь в компании, которая занимается разработкой, но и в обычной там простой компании с помощью этого продукта можно очень сильно упростить жизнь как компании, так и себе в частности. Все, коллеги, я думаю, что на этом мы на сегодня закончим. Всем большое спасибо, было очень интересно. И надеюсь, что мы тем или иным составом продолжим рассказывать про интересные решения из мира IT.
Спасибо, пока.
Пока-пока.
До свидания.
Всем спасибо, всем до свидания.